Добрый день, господа. Это Юлия Латынина и Алексей Арестович. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Юля.
Не забывайте, как всегда, подписываться на наш канал, подписываться на канал Алексея, если вы не подписаны. Он есть по ссылке в описании, но просто я не думаю, что может случиться через столько лет, чтобы вы не были подписаны, но тем не менее. Делиться ссылками, ставить лайки, потому что у нас тематический эфир. У нас эфир про революции, как мы и обещали. Или я бы даже сказала о том, как происходят в обществе великие потрясения, в каких случаях это хорошо, в каких сложно. Потому что я позволю себе задать крайне короткое вступительное слово. Мы все в детстве воспитаны на трех толстяках, на том, что революция это хорошо, она всегда о том, как построить прогрессивное светлое будущее. И вот в конце концов, с течением времени понимаешь, что есть, например, революции типа иранской, которые как-то не про построение светлого будущего. Есть революции, которые под видом построения светлого будущего нам подсовывают 58 полов и квира за Палестину. И приходит понимание, что, как у Макиавелли, ничего не истинно само по себе, а все смотря по обстоятельствам. Бывают революции хорошие, бывают плохие. Алексей, Трамп – это революция или контрреволюция?
Да нет, это реанимация. Это не революция. Трамп возвращает Америку к ее истокам. Это его главная установка и главное риторическое место и политическое место. Ну, старая добрая Америка. Make America Great Again. Ну, вот какая же это революция? Революция – это коренная смена общественного строя. В плюс или в минус – это уже дело такое. Но как бы коренная. Живо не меняет. Он возвращает к норме.
Что для вас революция тогда?
Коренное изменение общественного строя. Все
Это
по
плохо или
определению.
хорошо?
Иногда хорошо, иногда плохо, смотря какая революция.
Когда хорошо?
Когда эта смена коренного строя решает залежалые противоречия, нерешаемые, и выстраивает систему, которая имеет внутри другое базовое несбалансированное противоречие, более прогрессивное, чем предыдущее. Когда открываются социальные лифты, когда освобождаются производительные силы народа, когда следствием является культурный, политический, экономический подъем, тогда да, хорошая революция. Осталось припомнить такую революцию. Вот такая была бы хорошая.
Ну, такая революция, 1776 год, американская.
Ну да, да, это да, однозначно.
Такая революция, это славная революция в Англии, собственно, вот.
Британии, да, можно посчитать, да, тоже. И революция Мэйдзи,
Меня все...
например. Это растянутая
Революция
уже
Мэйдзи как раз
революция,
была...
но допустим.
Такая революция произошла в Украине?
Нет, конечно. Какая же у нас революция? У нас после обеих революций стало гораздо хуже, чем было.
Россию я за этим не спрашиваю, тут все ясно,
У нас
тут
не,
обсуждать.
ну, так, да, у нас неудачная революция, неудавшаяся.
А почему?
Лжи стало больше, разрухи стало больше. Ничего хорошего не приросло. Вообще ничего. Единственное, второй Майдан не дал, наверное, не дал Януковичу повести нас путем откровенно пророссийским. Чего, так сказать, значительная часть народа все-таки не хотела. Причем не хотели даже русской.
Так, на этом Алексей куда-то. Нет, вы вернулись.
Вот, но все ее
Причем не
последствия,
хотела.
как бы этот путь гипотетический был, пошли бы мы этим пророссийским путем или нет. А вот или позволил бы Янукович Путину доесть Украину в рамках стратегической операции, которую они проводили против Украины. Нет. Это факты материальные.
Так, смотрите, Алексей, у нас есть техническая проблема. Я хочу нашим слушателям спросить, это вы у нас уже пару раз на секунду зависли, и, соответственно, просто написать, у людей тоже виснет или нет. И смотрите, коль скоро мы сразу заговорили о Майдане, то я бы действительно, давно вы, кстати, о Майдане не говорили, революция достоинства. Я тогда, можно, я уж задам просто прямой вопрос. Потому что, ну, в свое время, когда был Майдан, я так же, как у меня огромное количество россиян, просто завидовала белой завистью, вот реально завидовала белой завистью, что есть люди, которые выходят, что есть бизнес, который все это поддерживает, что когда тетушки, донецкие тетушки начали красть людей, убивать людей, там человек 40 исчезло, как бы Майдан не сдался. И, конечно, когда началась стрельба, конечно, когда случилась Небесная Сотня, ну, для нас всех было совершенно очевидно, что типа стрелял Янукович, а может быть Путин, и там, рассказы Путина о том, что это, дескать, люди с Майдана подстрелили сами себя, воспринимались, ну, ровно в том же разрезе, как когда он рассказывал, что, я не знаю, там, Политковский, Литвиненко отравил сам себя, или там его кто-то из его друзей отравил. То есть, учитывая то, как умел Путин врать. Но вот чем дальше, тем больше становилось вопросов. Я от разных моих украинских друзей слышала разные слова. А потом я стала читать, я была очень впечатлена текстами Ивана Кочановского, который расследовал Майдан, и который очень много ссылался на практически прошедшие незамеченными решения Киевского суда. И я с удивлением узнала, что действительно вот стрельба с отеля «Украина», то есть, во всяком случае, то, что рассказывает Кочановский, то, что написано в решениях суда, это выглядит примерно так, что, еще раз повторяю, естественно, мы не говорим о тетушках, которые убивали майдановцев, это были донецкие тетушки, это все понятно. Были также планы, как я понимаю, раздела Украины уже Путиным или Януковичем, может быть, вы об этом подробнее скажете, на левобережную и правобережную, которые не состоялись и были еще до этой стрельбы. Но одновременно тоже из песни «Слово не выкинешь», что какая-то группа крайне правых, достаточно правых ребят, вот с отеля «Украина» она стреляла одновременно и по своим, что, ну, и одновременно по полицейским. И я, как бы это сказать, ну, я до сих пор спрашиваю себя, это теория заговора или это действительно правда?
Да я не знаю. Более того, я вам скажу страшную вещь, это абсолютно не важно, кто куда стрелял. И были ли правые ребята, или не были правых ребят, кто раздавал печеньки и так далее. На том уровне, на котором мы говорим, или, по крайней мере, я хочу говорить, важны последствия, причины и последствия. Последствия в стране стало намного хуже после второго Майдана. После первого тоже. Как бы все, этого достаточно. Кто в кого стрелял, кто кого спровоцировал, кто как делил, это сослагательное наклонение. А вот обязательно бы Янукович превратил нас в Беларусь, это бы. А то, что мы превратились в Афганистан для России сейчас, это явь, это прямо сейчас. Поэтому здесь все просто, понятно и легко запомнить. Оба Майдана тяжело, очень тяжело обошлись Украине. Очень тяжело. Во всех смыслах. А кто в кого стрельнул, это уже дело такое. 10 лет расследовал.
Так, вот на этот раз Алексей все-таки... Да, Алексей, вы опять зависли. Так, я понимаю.
Не знаю, у меня может все быть... в порядке, похоже.
Так, я сейчас еще попрошу наших слушателей написать.
Я скорость его смотрю, у меня все нормально. Mm-hmm. Но виснет регулярно, да, к сожалению.
Да, Алексей периодически подвисает, к сожалению. Судя по такое ощущение, что где-то там какие-то пакеты теряют, что-то такого типа. Слушайте, ну, очень едем хорошо. Дальше, живем как... Что есть, то есть.
Да-да-да, mm-hmm. Вот пишут, пропал, висит, но я не знаю, Алексей, может, если вы перезайдете, станет лучше, или вы думаете,
давайте что... Давайте перезайду. Я сомневаюсь, но давайте перезайду.
Да, мы просто до очистки совести. Вот Алексей сейчас перезайдет, а я тем временем произнесу все полагающиеся слова о подписывании на канал Алексея Арестовича, о том, чтобы подписываться на мой канал. Скажу, что обещанное видео про потопы мы выложим в воскресенье. А, Алексей, все, вы здесь. Да, продолжайте.
Как хорошо продолжать? Я все сказал. Стало хуже. Дела, которые нам обещали расследовать по Майдану, не расследовали. Нам клятвы давали на могилах павших героев, что будут расследования. Закрылось в прошлом году последнее дело за сроком давности, и все. И ничего. Зато Майдан взрастил новое поколение политических активистов, часть из которых попала во власть и стала коррупционерами ничуть не лучше или не хуже старых. политических игроков, но только принесли еще свой активистский бардак и отсутствие системной деятельности, системного опыта. Да развалили все окончательно. Теперь мы пожинаем это полной ложкой. Про москаляку-нагеляку это уже отдельная история. Как бы, да, сейчас мы гребем 30% территории и 300 тысяч убитыми плюс-минус, потому что решили покричать про москаляку-нагеляку. Ну, замечательная история, по-моему. У нас только что президент заявил, что нас обманули с НАТО, что, оказывается, не будет никакого НАТО. Это было нечестно по отношению к Украине и украинцам. Вот. А напоминаю, что первый Майдан и второй Майдан – это непрерывные крики про НАТО и ЕС. Что вот НАТО и ЕС, НАТО и ЕС, НАТО и ЕС, НАТО и ЕС, и так далее, и так далее. Видите, вот не успел Трамп прийти к власти вторые сутки. Какое количество разоблачений интересных в западной прессе, у нас и так далее, везде. То ли еще будет спустя месяц, а спустя год. О.
Ну вот к вопросу революции, которую несет Трамп, и которую мы все-таки, я надеюсь, обсудим. Но коль скоро мы стали говорить об этом, о заявлении Зеленского, так я прошу прощения, а разве не Зеленский все время говорил, что Украину примут в НАТО? И разве не Зеленский все время говорил? Я могу про себя судить. Вот я в 22-м году, когда я слышала, как Зеленский, Подоляк, все остальные говорили, нам дадут, нам дают столько, сколько надо. Ну, мне в голову не приходит, что не приходило, что ответственные люди, стоящие во главе воюющей страны, могут врать. Подождите, они просто врали, даже не обещали.
Подождите. Подоляк только что заявил, что через 8 месяцев Россия рухнет. А если, говорит, мы упремся и будем продолжать удары, экономическую блокаду, она обязательно рухнет. А я хочу привнести, Миша, еще несколько свежих идей. Например, если по России ударить ядерным оружием, всем арсеналом США, то она рухнет за полтора часа. А если не нанести удар и не ввести санкции, то она может и не рухнуть вообще никогда. Это называется квантовая спутанность. Мы чего хотим от людей, которые так рассуждают? Тут же появляется в Times заметка, что группа высокопоставленных британских офицеров заявляет нам о том, что нельзя давать спуску страшному Путину, надо продолжать воевать вовсю и так далее, и так далее. И Миша говорит, что она еще чуть-чуть, и она рухнет. И я много раз слышал это от других украинских чиновников, которые свято повторяют за британцами и верят про то, что Россия сейчас рухнет, перерухнет, рухнет и перерухнет. И я вот сюда хочу спросить. Хорошо. Партнеры любимые британские, которые в 22-м году в марте нам не дали закончить войну. Не дают нам сегодня, не хотят, чтобы мы ее заканчивали в январе 25-го. Они говорят, план Трампа плохой, не работает. Что Трамп, что он понимает в этой жизни? Значит, давайте посчитаем, что мы имеем за эти 3 года. Мы имеем 300 тысяч убитыми, 30% захваченной территории. Хорошо, мы послушались британских партнеров, а офис очень хочет послушать британских партнеров, любимых, и повоевали еще годик, 2-3. Что мы будем иметь? А может, мы будем иметь 1 000 000 убитых и 50% потерянной территории? Опять же, а как выглядит сделка? Любимые британские партнеры нам говорят, ребята, вы воюете, мы за вас, мы вас подбадриваем, вперед, вперед. Молодцы, давайте. А мы говорим, простите, подбадривать это замечательно, хотелось бы денег и оружия, раз уже про войну речь идет. Раз мы индейцы, подписались быть индейцами и воевать за одеяло с картинками из Диккенса, то давайте уже как-то деньги и оружие. Британцы говорят, так у нас нету денег и оружия. Откуда в Британии? В Британии тяжелейший экономический кризис. В Британии внутриполитический кризис, социальный, перманентный. В Британии все очень не здорово с экономикой. Денег нет, оружия нет. Поэтому, говорят наши британские партнеры, сделка выглядит так. Деньги будут давать американцы и европейцы, оружие будут давать американцы и европейцы, умирать будут украинцы, а мы будем подбадривать. Подбадривать. И наши великие умы в офисе и в Давосе во все это верят, этому следуют и хотят дальше класть жизни украинцев за одеяло. Когда эта тенденция сформировалась? 2004-2014. Я вот хочу узнать у президента Зеленского, ему силенок хватит назвать главного ответственного за то, что за массовое втирание украинцам про НАТО и ЕС, массовую ложь, массированную, как из башен пропаганды у Стругацких, да, и за то, что мы бежали в атаку за эту ложь, жертвовали собой, ввязались в роль этого самого Афганистана для России, ловушки для медведя, и ничего не получили, кроме разрушенной страны. Хватит, нет? Надо же ответственного называть. Мы верили, он говорит. Кто? Вы же не просто верили, вы ретранслировали, ретранслировали с усилителем максимально. И преследовали людей, которые говорили, что не будет никакого НАТО, что это обман, что нас разводят, и мы за эту разводку умираем. А теперь получилось, украинский народ обманули в 2004-м, обманули в 2014-м, обманывают до сих пор в минувшем 2024-м, а украинский народ за это умирает. Политиканы обманывают, их даже политиками нельзя называть, потому что политики при всей сложности этой профессии имеют какую-то долю ответственности, имеют какую-то, ну что ли, реальную прогностику, отталкиваются от реальности. Но нет. А еще в 91-м помните эти сказки? Вы помните? Вы должны помнить. Нам что рассказывали? Украина, она мощнее, чем Франция и Германия. Мы вот сейчас отделимся от СССР и будем Францией и Германией. 34 года народу на голову льют помои. В Украине торжество левой идеи. Левой. Все отнять и поделить. Реально страна правая, потому что есть олигархи. А олигархи — это верный признак чего? То есть элита пользуется правым общественным устройством, торгует народу левое общественное устройство и торгует сказки про ЕС и НАТО, чтобы что? Чтобы обмануть народ и пользоваться им. Вот сейчас у нас Юра Романенко написал замечательный пост. Он говорил, три обмана по отношению к украинцам. Первый обман. НАТО нам рассказывало, что оно нас примет. Заранее и заведомо 100% зная, что никогда оно нас не примет. С 10-го года зная это наверняка. Потом нам рассказывали, россияне рассказывали, что они боятся приема, вернее, Путин рассказывал, что он боится приема Украины в НАТО и из-за этого будет воевать, потому что ай-яй-яй и так далее, и так далее. Вот, хотя знал, что нас не примут. 100% знал. И третье, это украинские элиты, грабя украинский народ, скармливая ему сказку про приезд в НАТО. Сейчас украинские солдаты умирают за эту сказку. Вот, украинские женщины и дети сидят под бомбами за эту сказку. У нас удары по роддомам, у нас удары по домам, у нас все на свете, у нас развалена экономика, развалена энергетика, 10 миллионов людей, беженцы за пределы страны. В стране практически фашистские практики существуют. Украина превратилась в черти что, в помойную адскую яму, на лжи и на убийстве народа, подсказки про НАТО и ЕС. Причина, следственная связь? Два Майдана. Я вам говорю, как участник второго Майдана. Против первого я был сразу. Во втором, ну, я не хотел пророссийского разворота, поэтому принял участие. Не со всеми, все не в общих рядах, но я свое дело там делал. Я вам говорю, что Майдан это была ошибка крупнейшая. Точнее, не сам Майдан был ошибкой, Майдан второй был неизбежен. Но так как его оформили, и то, во что он вылился, вот это уже цепь сплошных ошибок.
К вопросу о сказке. Мне это, во-первых, как-то очень сильно напоминает коммунистическую сказку. Да, вот, вернее, мне сначала напоминает сказку о Царстве Небесном, что, ребята, вот скоро придет Христос. Но это, понятное дело, это во мне говорит историк и исследователь христианства.
Подожди, Христос, в отличие от них от всех, обязательно когда-нибудь придет. А вот то, что они обещали, не придет никогда. В этом разница.
Ну, Христос, может, обязательно придет, но апостол Павел говорил, что это еще случится при жизни его и его учеников. Сначала и мы, оставшиеся в живых на облаках, восхищены будем. Вернее, сначала, значит, сначала воскреснут мертвый, а потом и мы, оставшиеся в живых.
Мы же знаем, что у Бога мертвых нет, у Бога все живые, правильно? Значит, при жизни, все честно.
Апостол Павел сказал, что сначала мертвые воскреснут.
При материале, ну, какая-то часть мертвых воскреснет, безусловно. Он же человек, он мог ошибаться.
Окей. А потом скармливали сказку с 17-го года, что сейчас построим коммунизм. И вот эта вот история про НАТО небесное, она мне вот, вот знаете, вот, вот тоже напоминает, придет Махди.
Однозначно. И все проблемы порешает. Ну, вы понимаете, можно много говорить, что народ инфантилен, но... Знаете, знать, что народ инфантилен, можно две вещи делать. Можно его растить, взращивать, образовывать, позволять зарабатывать, превращаться в серьезных людей, в средний класс, которые осознают свои интересы, знают историю, могут выносить суждения, могут защищать интересы. А можно народ развращать, грабить и обманывать. Ну, народ развращали, грабили и обманывали вместо этого. Я до этого любил подковырнуть народ, в том числе, за инфантильность, за глупость. Ну, вы знаете, смотрю я на это все, и чем дальше, тем я отчетливее понимаю, что как по-скотски обошлись с народом. просто по полнейшему беспределу. Обошлись и продолжают обходиться. А потом выходит и на голубом глазу, вы знаете, ой, а нас в НАТО не примут, нас обманули. Как же так? И вроде как это никто не виноват, как в «Степном волке» у Гессе. Так никто же не виноват в Первой мировой войне. Говорит, конечно, десятки миллионов трупов валяются по полям, но никто не виноват. Как так бывает?
Смотрите вот насчет народа. Я все время вспоминаю. Я, если вы заметили, никогда народ никакой не ругаю. Я даже страшно сказать. Вот, например, мне ужасно претит, когда говорят, жители Газы, вот они сволочи такие. Они первые жертвы того же самого Хамаса. А правитель – это ветер, народ – трава, как говорил Конфуций. Куда подует ветер, туда клонится трава. Я более того страшную самую вещь скажу. Я не знаю, видели ли вы вот эти вот страшные исследования о том, как немецкие лавочники из какого-нибудь Гамбурга, когда их забирали военсацкоманды, как они начинали уничтожать евреев, ну вот просто, причем они же сначала, это было даже не какой-то мясокомбинат, а вот просто их приводили в польское местечко. Надо было этих евреев согнать на площадь. Надо было женщин, детей провести несколько километров к лесу. Там лично стрелять, обрызгивая свои сапоги из нагана, из браунинга, значит, из чего они стреляли, я могу перепутать марку, да вот в затылок пятилетнему ребенку. И когда этих бывших лавочников спрашивали, а может быть, кто-то из вас не хочет, то вот по современным исследованиям там выходил один и говорил, а знаете, я, пожалуй, не хочу. И тогда выходило еще четыре. Еще несколько в процессе отползали куда-то аккуратно за дерево и начинали блевать. И начинаешь думать, а как же Гёте, как же Шиллер, да, как же вот столетие немецкой культуры. И вдруг понимаешь, что Гёте, Шиллер и столетие немецкой культуры как раз и дали того лавочника, который сказал нет, и того, который блевал за деревом. Потому что без немецкой культуры какое-нибудь африканское племя или какие-нибудь наши с вами предки индоевропейцы 4000 лет назад вообще бы не поняли бы, в чем минус. Они бы сказали, чужих убить, так здорово, так мы же для этого и предназначены.
Да.
А добавить?
Это уже добавить, все же понятно. Все понятно, все справедливо, даже добавить нечего. Я могу сказать, что то же самое можно то же самое распространить на Россию. Сегодня Достоевский и Пушкин дали тех людей, которые не режут головы украинским пленным и не добивают их ножами. А те, кто не читал, как раз и делают это по старинке, как учили, по деревням, под еремную жилу поддеть ножом. Все как положено. Как скот забивают. И то же самое с Украиной. Я сейчас не буду говорить подробности всякие, но вы же понимаете, что война – это война. Что, видимо, не все украинцы дочитали кого там. Кто он? Кто у нас сел разумно, добрый вечер? Да, ну, того же Пушкина, да, потому что Шевченко – это в основном про то, чтобы зарезать, убить, расстрелять, снять кожу, особенно в гайдамаках где-нибудь и так далее. Он это очень любил, шляясь по петербургским салонам, будучи завсегдатаем, ведя дневник на русском языке. Он любил про поневоленную Украину сочинять страшные сказки и про то, как всех катовал и мордовал, и как он и катовал, и мордовал и в ответ. Поэтому, когда что-то подобное происходит с российскими убитыми, ранеными и пленными, то нам как бы можно, но нас же напали. Правильно? У нас такая общая позиция. Они напали бы, мы, конечно, бы ничего такого не делали. Но вот те, кто у нас этого не делает, наверное, читали все-таки Пушкина, Булгакова и Достоевского. Что-то там про слезинку ребенка и так далее, и так далее. Чехова там, возможно. Антон Павлович.
Я бы все-таки хотела вернуться к тому, что вы сказали, и к словам Зеленского о том, что, дескать, Украину обманывали. Потому что вот то большое количество текстов, которое появилось в последнее время, включая книгу Боба Вудворда Во, и до этого многие тексты, и, кстати, их очень много появилось именно в последнее время, меня как раз поразили, и вот во мне произвели большой переворот, потому что я еще раз повторяю, когда я в 22-м году слышала того же президента Зеленского, который говорил, что вот Украине нужно то, то и то, я это воспринимала как то, что вот Украине сейчас все дадут или уже дали, и это вопрос решенный, потому что, ну, как бы мне в голову не могло прийти, что можно так вот обманывать и разводить. И сейчас, читая эти американские тексты, я как раз с удивлением вижу, что нигде не было случая, когда Украине действительно чего-то обещали. Более того, я вот могу процитировать книгу «The Last Politician», которая достаточно уже давно появилась, которая как раз специфически была отмечена. И даже рассказана история, как Зеленский задолго, за несколько месяцев до войны, приехал к Байдену и требовал принять Украину в НАТО, на что Байден сказал категорическое «нет». На что президент Зеленский, это поэтому и рассказывается, что вот, дескать, вот как это странно выглядело, перевернулся тут же на 180 градусов и стал рассказывать, что говно ваше НАТО, типа, скоро развалится и никому не нужно. И Байден, который только что слышал просьбу принять в НАТО, был, опять-таки, шокирован. То есть возникает у меня вопрос, обманывали или не обманывали? И если обманывали, то кого? Потому что если Зеленскому говорили «нет», а он говорил, нас примут, причем такими словами, таким тоном, как будто это уже решено, то тогда это не американцы.
Подождите, перед Зеленским был Порошенко. Он же вносил в Конституцию вступление в ЕС и НАТО. И подавал это как величайшее достижение. Потом Зеленский, который пришел и сказал, ребята, что-то не так с Порошенко, давайте мы сделаем все обратно. Стал больше Порошенко и больше за дела Порошенко, чем сам Порошенко. Порошенко придумал Армавир, Зеленский придумал Армавир-2. Вот, как ключевой способ лечения всех украинских болячек. Теперь внимание, если буквально прочитать все, что говорил добрый Байден, то при желании можно было оттрактовать это все как что? Как то, что у нас примут в НАТО. Решение Вильнюсского саммита 23-го года. Что там было сказано? Украина, безусловно, является частью Запада, и двери в НАТО открыты. А дальше мудрецы в офисе, они же живут не политикой и не системными действиями, и не, тем более не интересами страны, историческими интересами страны и народа. Они живут медийным хайпом. Надо срочно заминать было историю с Твиттером, посланным с борта самолета, ругательным, из-за которого возник скандал. И, конечно же, обещать манну небесную, рассказывать, что мы будем в ЕС и НАТО. Поэтому ответственность на американской администрации, точнее Байдена, а вина на нашей администрации за это. А теперь смотрим на бритов. Британцы, например, что? Они тоже ничего не обещают. Они просто говорят, надо воевать дальше. Просто воевать дальше. А что здесь такого? Показать вам две интересные картинки прямо сейчас?
Показать.
Показываю. Первая картинка. Видно?
Путин заявил, что Россию кинули и обманули с НАТО. А, это 2000 года?
Секунду. Читаем дальше.
Зеленский обвинил Запад во лжи Украине насчет вступления в НАТО.
А умерло за все это 1 000 000 русских и украинцев. Упс.
Нет, Алексей, так все-таки вопрос, кто кого обманывал и кто кого разводил, это на самом деле, вот вы упомянули саммит Вильнюсский 23-го года. Я тогда тоже напомню, что происходило. Я буду сослаться, если я не ошибаюсь, я буду цитировать статью Вилли Маркина. Ради бога, я буду цитировать большую статью Сьюзан Глассер, которая является профилем Салливана, и которую вы наверняка читали. А нашим читателям, нашим слушателям очень коротко перескажу. Она рассказывает, как вот как раз перед Вильнюсским саммитом Салливан добился от немцев максимально нейтральной формулировки, которая, естественно, не собиралась приглашать Украину в НАТО, но которая ему, Салливану, казалась верхом дипломатического лоска, потому что, с одной стороны, Украине вот как раз вот ровно то, что, о чем вы говорите, с одной стороны, Украину в НАТО этим никак не приглашали, а с другой стороны, давали вот ей как ослу ту самую морковку, за которую он бежит вперед, которая привязана к его носу. А после этого звонит, это просто описывается в статье, звонит Салливану, который очень горд своим достижением, Ермак, и начинает ему очень грубо говорить, что типа мы ждем приглашения в НАТО, а больше как бы на меньшее не согласны. После чего Салливан, красный как свекла, вот это дословная цитата, красный как свекла, он приходит в ярость. Он-то считал, что значит, он столько крутого сделал, а тут этот вот Ермак не ценит. Начинает ему обещать, что никогда Украину в НАТО, объяснять, что никогда Украину в НАТО не пригласят, а вот это типа самое крутое, что он мог добиться. А после этого следует полет Зеленского в Вильнюс и вот тот самый твит с борта самолета. Этот твит вызывает такую большую ярость, что даже, если я не ошибаюсь, там Washington Post после этого, администрация Байдена слила что-то типа, это совершенно недопустимо, как это Зеленский смеет себе позволять и так далее, и так далее. А это я к тому, что даже на Вильнюсском саммите все было сказано абсолютно прямым текстом. Вот как это по дороге-то превратилось?
Юля, все очень просто. Запад создал пространство, в котором офису Зеленского и офису Порошенко было максимально удобно лгать и разводить свой собственный народ, зарабатывая на сказках про ЕС и НАТО. Если бы НАТО сказала однозначно, никогда Украина не будет в НАТО, и ЕС честно сказала, что Украина не будет в ЕС, они бы не смогли врать. Но они всегда давали публично половинчатые ответы. Украинский же народ не знал, что там говорится в кулуарах саммита или о чем беседует Ермак с Салливаном. Он знал то, что...
Но Зеленский-то знал.
Зеленский знал, но вожди-то НАТО тоже могли бы сказать, нет, никогда не будет. Трамп вышел и сказал, Украины не будет в НАТО. Почему Трамп смог, а они не смогли?
А вот тут президент Зеленский заявил, что в окружении лидера США Дональда Трампа есть лишние голоса, доносящие дезинформационную или пророссийскую позицию.
Он начал чистить окружение Трампа. А если это будет взаимно, и Трамп начнет чистить окружение Зеленского, тогда что?
А как Трамп может чистить окружение Зеленского?
Просто опубликуют информацию, которая у него реально есть. Ну вот сегодня в «Экономисте» разгромнейшая статья по поводу нашей 155-й бригады. Разгромнейшая. Это только начало разоблачающих публикаций. Посмотрите, что будет в ближайшие два месяца.
Арест.
Там такое, такое вылезет. Украинцы, дай бог, чтобы кто-то на самоубийство в окно не выкинулся, узнав все это. Потому что я-то знаю это уже полтора года, а им только предстоит узнать. И я очень хорошо тренированный, а они просто нормальные люди, не проходившие специальную подготовку в нескольких сферах сразу, как я, психологическую, спецслужбистскую, театральную, где учат владеть собой и эмоции.
Вы мне уже жалко. Сказали?
Мне их жалко, я хочу защитить свой народ. Для того, чтобы его защитить, ему нужно указать на причинно-следственные связи. Западные политиканы и украинские политиканы разводили украинский народ на чистый обман и заставляли его жертвовать собой, чтобы воровать на нем деньги. Все, никаких других формулировок здесь быть не может. И продолжают это делать сегодня. Зеленский говорит, НАТО нам врало. Сейчас НАТО выйдет и скажет, мы нам не врали, и нарезку цитат своих покажет. Мы вам прямо говорили, что нет. И тогда выяснится, кто же врал. Это то же самое, что в книге Вудворда «Война». Он, эта книга, вообще-то, это попытка отбелить Байдена, администрацию Байдена. Но поскольку он думает, что лучше, и знает, что лучший способ аргументации – это факты и причинно-следственные связи, он честно выводит факты и причинно-следственные связи и сдает Байдена с потрохами на каждом шагу и его администрацию. классический случай, когда следствие выходит само на себя.
Как смотрите, индейцев, вы сказали... понимаете?
Как индейцев. Причем вожди получили одеяло, а народ получил умереть в посадке. И обнимая детей, прятаться в метро и сидеть в этот, как это, закрывая своими телами детей, каждую ночь спать в своих квартирах. Вот что мы получили за все это. Как вот этот мужчина, который жену убили в Николаеве, российская бомба, а потом он женился в Кривом Рогу или в Запорожье, где он там и вторую жену убил.
Так те потрясения,
а которые... было бы сначала. Вот если мы же Майдан про «бы», что мы не допустили пророссийского курса, ну хорошо, давайте в логике «бы» поговорим. А сказали бы сразу, не будет ЕС и НАТО, Украина навсегда останется нейтральной. И что? И, глядишь, вся политика бы поменялась, и не было бы войны с Россией. Потому что наши «бы», всем народам «бы» понимали «бы», что, увы и ах, никакого НАТО не будет, и надо строить другие, другую систему отношений, другую систему безопасности, другие экономические связи и культурные по-другому вписываться. А москаляка на геляку было легко кричать, зная, что нас примут в НАТО или НАТО за нас вступится. А вот оно и не вступилось, и что тогда?
А не было бы войны с Россией, потому что вам возразят... И очень разумно, мне кажется, что все равно для Путина Украина, государство, которое, ну вот не считая, допустим, западной части, не существует, это историческая часть Российской империи. Мало ли как оно развалилось в 91-м году. Ну, как бы вот, да, вот у Римской империи была, условно говоря, Галлия. Галлия война... отвалилась.
Хорошо.
Да.
А война с Казахстаном будет? Это же тоже часть Российской империи.
Нет.
А война с Азербайджаном
будет? Я могу
сказать,
почему.
Это тоже почему?
Потому что и Казахстан, и Азербайджан ведут очень взвешенную политику. Так они вот опираются ответ, сразу и на Китай, и на Турцию, и на Европу.
Вот вам и ответ.
И на Россию. И они делают так, что попытка, любая попытка воевать в Казахстане будет стоить Путину 100% больше, чем принесет.
Так вот же, вот вам и ответ. Кто нам мешал это сделать? Кто нам мешал это сделать?
Ну так получается, вы говорите, что Путин может...
Китайские порты...
Что он делать? Оказался в ситуации, когда он типа не мог не снести?
Нет, он мог снести, но он принял решение начать войну. И эта война не с Украиной. Ему надо было на территории Украины и с помощью Украины посрамить Соединенные Штаты. Он недавно сказал на пресс-конференции, что главным бенефициаром этой войны являются Соединенные Штаты. Но он не с нами воюет. Он воюет с Соединенными Штатами на нашей территории и по нашим головам.
Посрамил?
Посрамил. Более того, победил.
На саммите, кажется, что он победил Байдена, а не Трампа.
Трампа нет, конечно, Байдена победил. На саммите в Казани было 60%, по-моему, или 65%, надо посчитать, государств мира. Это вторая Генассамблея ООН вообще-то. Все очень просто. А если бы у нас было... Если бы у нас пассивные площади были под арабским хлебом, ну, хлебом, который пойдет арабам, королевским династиям Персидского залива. По инфраструктуре ездили бы индусские поезда, а в портах были бы китайцы, вместе с британцами, вместе с немцами, вместе с европейцами, вместе с американцами, весь мир. Путину, ой, как бы трудно было бы ехать танками по этим полям и бомбить инфраструктуру, которой владеют его друзья индусы и его друзья китайцы. Правильно? Вот вам, пожалуйста, лучший способ защиты без всякого НАТО. Куда более надежный, чем НАТО. Потому что может НАТО, мы на этой войне посмотрели. И Путин затевал эту войну, в частности, для того, чтобы посмотреть, что может НАТО. Ничего не может. Ничего не может. НАТО до сих пор дискутирует по теме, надо ли защищать страны Балтии, если на них нападут. И общественные охваты общественного мнения отнюдь не показывают там какое-то единодушное желание немцев и испанцев бежать воевать за Латвию, за ту же самую или за Литву. Это страны уже участницы НАТО. А что ж про нас говорить? Так кто кого дал обмануть?
Так,
пока
а,
украинцы
кстати.
не признают, пока украинцы не признают, что вся их политика с 91 года – это цепь подлейшего обмана народа, подлейшего разграбления народа, подлейшего унижения народа, подлейшего разведения народа и подлейшего убийства народа. Население Украины с 91 года сократилось в два раза. Да в результате мировых войн ни в одной стране население не сохранялось, в два раза не сокращалось. Войны мировые дешевле обходились, чем Украине. И способы ее управления и сказки, которые она рассказывала украинцам с 91 года, обошлись дороже. 10 миллионов беженцев, каждый третий украинец за рубежом сегодня. Из тех, кто уцелел и остался.
Дорого обошлось НАТО небесное. Смотрите, вот вы сказали, посрамил американцев. Я это себе представляю вот как. Вы поправьте меня. Это немножко далеко уходим от темы революции, но, как ни странно, нет, потому что я рассматриваю, что все, что происходило вот при Байдене в Америке, это как вот эту попытку такой социалистической революции 78 родов и так далее, много чего. И вот в числе прочего, да, вот люди, которые сидели у Байдена, они смотрели, как доставить максимальные преимущества американской империи. И любая империя лучше всего управляется, лучше всего как бы себя чувствует. Ну, я всем рекомендую прекрасную книгу Эдварда Лютвака «The Grand Strategy of Roman Empire». Когда она, не тогда, когда она сама воюет, а тогда, когда она окружает себя буферными государствами, которые воюют за нее. Потому что в таком случае, если кто-нибудь хочет этой империи сделать гадость, он вместо того, чтобы воевать с империей, воюет с буферным государством, а, соответственно, империя получает абсолютно все плюшки, не несет, наоборот, никаких расходов. И то есть с точки зрения того, что делала администрация Байдена, это, ну, абсолютно правильное решение, у меня нету к ним никаких вопросов.
Их очень сложно обвинять. Они сделали то, что они делали всегда. За бусы купили индейцев, чтобы те за них воевали. Все. Гуроны против магикан. Только россияне тоже индейцы в этом раскладе. Просто сильные индейцы с ядерным оружием. А мы победнее индейцы. Ну, чтобы мы висели на этом индейце, не давали ему этот самый, нас купили, нас развели. Еще раз. Ну, я вам цитирую Путина и Зеленского. Я вам показывал картинки. Оба клянут НАТО. А теперь, внимание, как так получилось, что оба клянут НАТО, а за это умерло миллион русских и украинцев? Вот я сейчас пойду на все грехи сразу. Разрешите задать вопрос. А стоило разваливать Советский Союз, чтобы чтобы убивать друг друга, как индейцев, в интересах стратегических партнеров?
А я знаю ответ на этот вопрос. И если можно, я его просто вот жесточайшим образом выскажу, но сначала сделаю... То есть как бы он, мой ответ будет разделен на два одинаково важной части. Первое. Развал Советского Союза – это страшнейшая трагедия для тех территорий, которые в него входили, потому что если мы посмотрим на то, что из себя представляют эти территории, ну и как бы вот вычтем те 30 лет, что за эти 30 лет все-таки в мире много чего случилось, там появилась сотовая связь и так далее. А, так можно очень просто сказать. Вот есть Китай, которым тоже правила ужасная коммунистическая партия. Она провела реформы, она продолжает быть не очень хорошей. Значит, Китай не развалился, остался большим проектом. Между прочим, в Китае тоже есть масса разных языков. Если кто не знает, а кто знает, тот знает, что Китай южный и северный говорят вообще на разных языках, которые не то что как русский и украинский, это как русский и французский. Они просто вообще мало чего имеют общего, кроме системы письменности. Запросто можно было разделить на две части, сказать, что тут вечно северные китайцы угнетали южных, а южные – северных, и вообще северные – это не настоящие китайцы, это не ханьцы, это какие-нибудь кидане ассимилированные, да, когда гунны, орки и все такое вообще. А, значит, вот мы видим, как преобразовался Китай, что он имеет, и что случилось с бывшим Советским Союзом. Это не значит, что он был хорошее государство. Это значит, это к вопросу о революциях, потому что
именно. Революция... Я поэтому и подвел к этой теме. Вот вам революция распада Советского Союза. Ну вот мы хаваем ее последствия полной ложкой.
При этом это важный вопрос. Это не значит, что мы собираемся с Алексеем восстанавливать Советский Союз, потому что, извините,
я
яйцо
точно
разбилось,
не собираюсь
так разбилось,
да. Да, его уже не склеишь обратно, это яйцо. Но констатировать-то мы можем. Это же простые факты. 91 год, население Украины 52 миллиона. 25 год, население Украины 26 от силы. Ну, 36, если бы с 10 миллионов не сбежало, и 26 пополам. Ровненько. Никакой голодомор, никакие мировые войны, никакие гражданские войны совокупно не могли такого сделать с Украиной, как сделала, сколько у нас там, 24 года мирной жизни. С 91 по 14.
Алексей, ну то же самое абсолютно можно сказать о России, потому что когда в 91-м году Ельцин сказал, знаете, тут это Россия сделалась независимой, не совсем понятно от чего, да, Россия сделалась
от кого,
независимой,
да? От 300 меня лет, всегда... да. Меня всегда веселил День независимости России 12 июня 90-го года. От кого она была независимой? Украинцы еще в составе СССР, а Россия уже независима. За год до распада СССР. И выяснилось, да, что нас еще обвиняют, что украинцы развалили СССР. От кого вы тогда были независимы 12 июня 90-го года? Я вам больше скажу. Сейчас знаете, какая любопытная штука, если с событиями столетней давности проводить параллели, то выясняется очень много интересных вещей. Что такое развал Советского Союза для России? Это обыграли большевиков и вернулись ко временам Керенского. В России буржуазный строй сегодня, правильно? Царя нет, царя не восстановили, одну революцию откатили назад. Сейчас время Керенского. Все как положено. Все, чего хотел Керенский и его временное правительство. У нас время Керенского — это был Петлюра. Украинский проект Керенского — это петлюровский проект, там, да, который тоже буржуазная революция, которая противостояла страшным большевикам. Ужасным. И, по сути, воюют сегодня два буржуазных проекта. Мы, Украина и Россия, сегодня воюют в период до октября 1917 года, до появления большевиков, которые и с теми закончили. Ну, условно говоря, у нас был период 7 месяцев Скоропадского, это если бы в России победил Корнилов, там, Деникин, Колчак, тоже был бы такой правоцентристский офицерский строй, не знаю, сколько бы продержался. Но все их шаты, они начали слева, потом их шатнуло вправо, потом опять еще туда и так далее, и так далее. Они очень быстро менялись. Параллельно процессы в Польше происходили, которые на нас влияли очень сильно. Но вообще-то сражается сейчас петлюровская Украина с Россией Керенского. Вот что получилось в результате распада Советского Союза. Мы откатали одну революцию большевистскую. А февральская осталась и для тех, и для тех.
И Брест-Литовский мир остался.
И Брест-Литовский мир остался, да. 100 лет всего.
Только на этот раз немцы не хотят поддерживать Украину.
Немцы не хотят, британцы хотят, только ничего не дают, так как немцы в прошлый раз не давали.
А
украинцы, украинцы, что-то... заметьте, снова в это все верят радостно. Ну, не украинцы, власть наша.
Я напоминаю просто нашим слушателям, что после Брест-Литовского мира, конечно, было очень много немецких и австрийских особенно интересов в Украине. И, собственно, Украина рассматривалась ими как житница, которая поможет продержаться странам, которая поможет продержаться и Австрии, и Германии. И даже был знаменитый персонаж Вася Вышиванный, он же австрийский эрцгерцог Габсбург, который планировался как король Украины, который западную и восточную Украину объединит и, наконец, оторвет от России. Но, как известно, там что-то пошло не так. И я, кстати, вам уже задавала этот замечательный вопрос, который даже прямо сейчас не могу не повторить. Что вот как интересно, что к вопросу я... Это историческое наблюдение. Это не как бы не переводите его в то, что значит латынина «кровавый империалист», что когда Брест-Литовский мир не удался, то Запад сказал, ну разве можно было соблюдать такой позорный мир? Причем это писали те историки, которых никак не заподозрят в симпатии Советскому Союзу. А сейчас вот при Байдене какое же было самое главное в любой «Нью-Йорк Таймс»? Ну как это посмел Путин напасть на Украину, которая не имеет никакого отношения к России?
И?
ну, просто как бы одно и то же историческое действие и одна и та же геополитическая конфигурация. Одна сложилась после Брест-Литовского мира, другая после 91-го года.
Вся трагедия...
Трактуется совершенно по-разному.
Да. Вся трагедия в том, что люди не хотят учить историю, а хотят читать заголовки. А кто с людьми это сделал? В Украине последовательно роняется уровень школьного образования. У нас недавно Министерство образования отменило как обязательные предметы все, кроме английского, украинского, немножко физкультуры и боевой подготовки. Это для того, чтобы украинский солдат успел прочитать на английскими буквами «вкл-выкл» на британском гранатомете, выстрелил и умер в течение 5 минут. В принципе, ни к чему больше мы его не готовим. Ну, может, до посадки успел добежать еще, потому что физкультура есть. Это же официальное решение нашего Министерства образования. Не обязательные предметы. Всякие там истории, ваши физики там и прочее, которые картину мира создают.
Ну, я должна заступиться за человечество. У него всегда картина мира была, как бы это сказать, вот Иисус был палестинцем. Ну,
человечество хорошо. Это,
оно всегда в этом роде писало историю.
Хорошо, поэтому... хорошо. А элиты, они же немножко должны были как-то там что-нибудь учить, какой-нибудь Плутарха читать там. Туда-сюда. Лучший способ обучать политика это на изучение истории, правильно? Другого не существует. Просто бесконечные кейсы.
Артексирин читала Плутарх и построила империю.
Так она не глупая женщина была очень. Построили-то ее еще раньше, при Петре. А кто написал слово о власти монаршей? Или как она там называлась?
А я не помню, мне стыдно, я не знаю вообще.
То ли Прокопович такой был себе преподаватель Киево-Могилянской академии. Замечательно. Был еще Стефан Яворский, тоже большой теоретик абсолютизма в России, с необходимостью создать православную империю как единственная защита православия. Ой, да? Российскую империю создала Киево-Могилянская академия. Оказывается.
Ну, я бы добавила к ним еще немецкую династию, азийское баронство.
Тут же это как старый анекдот, знаете? Да, старый анекдот, когда вызывает Александр III, пришедший к власти, вызывает после гибели папы, вызывает и какого-то там историка, уже не помню какого, и говорит, слушай, Павел I, прадедушка, он вообще точно кто отец? Тут говорил, ну, судя по всему, Салтыков. Он фаворит Екатерины. Он встает, крестится, говорит, слава Богу, мы русские. Тут походил месяц, потом возвращается, говорит, вы знаете, Ваше Величество, ну, я тут поговорил, в архивах покопался, письма частные и так далее. Знаете, похоже, что все-таки родной отец Петр III. Он встает, крестится, говорит, слава Богу, мы Романовы. Вот и все. Население Санкт-Петербурга по переписи, по-моему, 42-го года, 1842-го, 46% немцы. Она же на той империи, чтобы абсорбировать всех, забирать всех. Екатерина кого только не завозила, сербов, немцев и так далее, и так далее. Ну, вообще-то, собственно говоря, идея империи российской целиком и полностью принадлежит Киевам и преподавателям, и руководству Киево-Могилянской академии или украинской православной элите, которая хотела сделать сначала княжество русское в составе Речи Посполитой, трех народов, не вышло. Потом она интриговала с казаками на эту тему очень долго, потом поняла, что с казаками ничего не будет, кроме бесконечных войн, разграбления и всего остального. И сказала, о, российский царь. Ну, не российский, тогда московский царь. Вот он православный, последний, кто остался после падения Константинополя. Мы им там по ушам поездим, эти наивные, эти этот самый. И то, если в этих дискуссиях разобраться, они же говорили, что... Прокоповичу говорили, слушай, ну какая империя? Ты что, с ума сошел? С какой стати? На каком основании мы можем империю провозглашать? Он терпеливо объяснял, что вы не Рюриковичи, а Романовы. И даже не Гедиминовичи. У вас вообще никаких прав нету династических, своих. Ну, выборные какие-то цари, там, прости господи, и так далее, в смутное время. А империя, говорит, это совсем другой коленкор. Это симфония церкви и государства. Это совсем другая полномочия. И вы можете собирать земли по принципу защиты православия. Там вам единство крови, земли и все остальное, оно уже не играет роли. Это уже сборная солянка, которая играет в симфонию. Симфонические высокие принципы. Вот эта революция была так революция. И он написал слово в силе и власти, как что-то там царевое. Я уже сейчас точную цитату не помню, да. но обосновал абсолютистскую православную и монархическую идею, и после него была провозглашена империя, когда Синод наконец-то уговорился, и уговорил Сенат вместе с Петром. Они, бедняги, долго отпихивались, никак не могли понять, зачем быть империей. Вот вам, пожалуйста, вся история.
Так, Алексей, я бы сказала, что Прокопович не прогадал, и те, кто с ним были, не прогадали, потому что за 300 лет вот этой империи Украина, когда к 91-му году отделилась, вместо трех киевских, вместо трех польских воеводств, которые присоединялись, были, с одной стороны, земли Юго-Востока, которые были завоеваны Екатериной, с другой стороны, западные земли, которые были присоединены Сталином. Ну, там по мелочи всяких, значит, кусков карпатских и так далее. И, простите меня, из песни слова не выкинешь, а вот сторонники...
52 миллиона и самый лучший
за всю историю. Национального государства, да, за 34 года успели это, смогли это превратить...
Да. Да, а у нас была Южмаш, у нас был Николаевский завод, двигатели производил икру и авианосцы, у нас был Харьков, у нас было много-много чего. Мы немедленно, когда на это все посмотрели, сказали в 91-м году, да это что-то как-то лишнее, я очень имперское, надо все развалить, а метро закопать. Все. И вокруг села сосредоточиться. Расчеты, которые в свое время производились, показывают, что если Украина будет построена вокруг села, а ей нужно всего 15 миллионов населения из 52. Каждый четвертый производились правительством, частными фондами. 4 из 5 украинцев оказались лишними в 91-м году. И то до сих пор всех сократить не успели. Но за это время... Ай, какая беда. Ай, какая беда, посмотрите, за это время даже аграрную страну построить не удалось. Потому что сельскохозяйственные технологии шагнули так вперед. Все эти ваши вертикальные фермы, все это передовое, там, агротехнологии и так далее, что теперь не нужно даже для села, 15 миллионов даже для села. А нужно 2000, 10 корпорациям нужно 20 сельскохозяйственным, нужно 20 тысяч рабочих, каждый по 2000, чтобы они заезжали дважды все в году. Совершали сезонные работы, и можно уезжать обратно в Бангладеш. Все. А зачем тогда Украина? Знаете, в чем трагедия Украины? Трагедия Украины в том, что за 1991 года никто не смог ответить, зачем она нужна. У нас идеи нет, Украины.
Ну, просто а зачем нет, нужна Россия? Зачем нужна Бангладеш? Зачем
У России есть ответ. У России Россия, империя, вот она особую русскую культуру православную хранит и должна всех там победить, отстоять особую онтологию. Над этой идеей можно сколько угодно смеяться, но она есть. А у Украины нет идеи. Единственная идея, которую придумали в Украине, называется так: антироссия. Вот я вчера пост написал, что я сплю, а мне приснилось, что Украина воюет с другой страной. Ну, с Россией прекратила воевать, а потом началась снова война. С некой страной Н. Н. И кошмар. Кошмар, потому что у 35% украинцев короткое замыкание, которые под башнями сидели. Потому что воевать надо, но воевать не с Россией. А не воевать не с Россией, а просто за Украину эти украинцы не умеют. Потому что если воевать за Украину, то надо воевать с коррупцией, с бедностью, с бесконечным обманом людей, с отсутствием образования, с развалом промышленности, развалом сельского хозяйства, с полнейшим развалом, который у нас есть. Вот это означает воевать за Украину. Мы не можем воевать за Украину, мы воюем против России. Я 1000 раз говорил, что если в моей жизни исчезнет Путин и Россия завтра, в моей жизни ничего не изменится вообще. Вот вообще ничего. А вот у этих товарищей, которые сказали, что Украина сначала не Россия, а потом Украина антироссия, изменится все. Они без Путина даже в душ не ходят. Путин – это центр их жизни. Пропади Путин, и все, они лишаются смысла существования. Пропади Россия, незачем существовать. Они не понимают Украину иначе, нежели антироссию. А теперь ставим себя на место Путина, гада, или любого руководителя России, Навального, или Юлию Латынина как президента. Вот вы президент, Юля. У вас сбоку образование, у которого четвертая часть вашего населения, пристойные вооруженные силы, большие, которые очень неплохие солдаты и какие-то остатки там промышленности. Во всяком случае, можно сделать ракеты, которые долетят до Казани. И беспилотники. И они говорят, мы, знаете ли, ничего лучшего другого не нашли, мы антироссия. Мы себя понимаем как антироссию, строим все как антироссию и будем жить дальше как антироссия. Ваши действия.
И поможет нам США.
И поможет нам США.
Которые на самом деле не обещали
помогать. Запустим, базы построим и всячески начнем. Ваши действия.
Тяжелый вопрос.
Тяжелый вопрос. Казахстан, Азербайджан. На них же не напали.
Ну, Алексей, у меня встречный вопрос. Значит, смотрите, да, вот вы же как раз говорите, что хорошо, ребята строят проект антироссии. Вот вы несколько раз произнесли слово индейцы. Я уже у вас украла это. Значит, я сразу скажу, что я уже у вас украла это сравнение.
Крадите.
С индейцами, они же, ну... да, с индейцами, которые продались, да? За одеяло, сравнивали уже российскую
Пикассо,
оппозицию.
Пикассо говорил, что талантливый художник копирует, а гениальный ворует. Воруйте на здоровье. Это признак гения.
Да. Но, значит, вот, понимаете, а я сказала другое слово, буферное государство возле империи. И я сказала, что империя, она чувствует себя очень хорошо, когда за нее воюет буферное государство. Но также хорошо известно, что буферное государство, если они правильно себя ведут, они чувствуют себя как гарантия, если они находятся вне сферы действия империи. Вот прекрасный пример, например, Ирод Великий, который, маневрируя между всеми правителями Римской империи, постоянно одного продавая другому, надулся так, что в качестве буферного государства Иудея при Ироде, ну, процветала так, как никогда в жизни не процветала независимая Иудея, ни при каком
виде. Да, большое строительство, знаете.
Да, большое строительство. Вот до сих пор фундамент стоит. Знаете, с самим храмом что-то случилось. Так вот это я к чему? А почему, если играть роль буферного государства при том же самом США, не играть именно умные вещи? Вот, например, просто переводя, чтобы было понятно, о чем я говорю, Стамбул, 22-й год. Путин предлагает мир, а Зеленский вместо того, чтобы... Так, хорошо, он, допустим, не хочет принимать этого мира, считает, что он ужасный. Но вместо того, чтобы сказать американцам, так, ребята, давайте мне все, или я помирюсь с Путиным, издает указ о том, что он не будет вести переговоров с Путиным. Чем заведомо ухудшает позицию Украины и заведомо обрекает ее на то, что американцы скажут, слушайте, так они готовы умирать за одно одеяло. Мы готовы были им, условно говоря, не только одеяло с оспой выдать, а что-то побольше. Но тот чувак сам сказал, что он готов умирать за одно одеяло. Но, естественно, мы ему больше не выдадим.
Все гораздо смешнее. Сейчас Трамп доломает. Доломает. Будут тот же Стамбул. В лучшем случае. Может быть и хуже. Но 30% захваченной территории, а тогда было 11. И 300 тысяч жизней, а тогда было 20. Куда? Как объяснить и как оправдать?
А Трамп сказал, что 1 700 000. Миллион, ну, вот, русских 700.
Скорее всего, он убитых раненых называл, скорее всего. Потому что на убитых 1 000 000 не тянет. И 700 тысяч тоже не тянет. Убитые раненые, да. Ну, это же оговорка. Могла быть и так далее. Ну, вот вопрос. Вот. Куда? Зачем?
А тут вот президент Зеленский отвечает, зачем. Он в Давос приехал и дал большой спич. И если можно, я его несколько саркастически перескажу. В нем было две главные темы. Мы в Европе, говорил президент Зеленский. То есть он уже в Европе. Никаких вопросов нет. Мы Европа. А второй, вот тут этот Трамп отказывается финансировать меня и украинскую войну. Пожалуйста, профинансируйте вы.
Да, Трамп не понимает.
Я правильно понимаю?
Да, и вы не понимаете, вы идиоты. Вам нужна сильная армия, значит, и вам нужно там, да, немедленно начать противостоять Путину. И дать нам, он же еще сказал замечательную вещь, нам говорит, что Путину противостоять нужно 800 тысяч своих солдат. Для миллиона армии, он сказал, миллионная. И 200 тысяч миротворцев. А теперь внимание, этот же человек недельки 2-3 назад сказал замечательную вещь. Он сказал, что у нас есть идея украинскими войсками заместить американские войска в Европе, если Трамп выйдет из НАТО и выведет американские войска. Теперь скажите, а как в устах одного того же человека практически в одно и то же время уживаются украинские войска, заменят войска США в НАТО, и нам нужно 200 тысяч иностранных войск, чтобы защитить нас в Украине от вторжения Путина? Вот как?
Алексей, у меня встречный вопрос, он еще гораздо хуже звучит. Дело в том, что вот есть известная поговорка о том, что кто не хочет кормить свою армию, тот хочет, будет кормить чужую. У меня встречный вопрос. Европа, которая жутко не любит в принципе военных финансировать, а любит вместо этого финансировать безработных, мигрантов, 344 джендера и так далее, и так далее. Вот она не хочет финансировать своих военных. А зачем ей финансировать как бы украинских военных, которые будут в Европе? И если учтем, да, что ведь президент Зеленский и так очень много требует от Европы. Даже не тогда, когда она, скажем так, насыщена украинскими военными. Вот я так представляю себе, европейские бюрократы, видят, представляют, приходят 200 тысяч украинских военных в Брюссель и просят денег. И отказать им сложно, потому что своей Европы, своей армии у Европы нет. Вопрос, зачем это Европе?
Никто не знает. Ну, давайте скажем честно. Нас захватили идиоты и подлецы, которые нажились на убийстве, на разводе и убийстве своих соотечественников. Все же очень просто. Давайте это уже наконец-то произнесем. Я произнесу.
А Россию?
Нет, в России таких кривая, какая косая идея есть, косая кривая государственность есть, какая-то кривая косая осознание государственных интересов есть. И хотя очень много украдено и убито, но ради государственности. Это у нас даже до этого уровня не поднялись, до уровня там, понимания государственности и всего остального.
Тогда, возвращаясь к революции или контрреволюции, которую устраивает Трамп, что поменяет Трамп? Потому что, извините, я тогда задам очень длинный вопрос, но у меня больше всего тревожит, что он как бы будет с рассуждением. А с моей точки зрения, главная проблема Трампа стратегическая заключается в следующем. А с одной стороны, он воспринимает вот всю эту войну и Украину как наследие администрации Байдена, вот что-то среднее между там, 78 джендерами и так далее. Это с одной стороны. И как бы понятно, что проекту Байдена он не желает добра. С другой стороны, мы только что говорили о том, что с американской точки зрения это на самом деле великолепная была сделка для Америки с точки зрения Неокона, потому что империя прирастает буферными государствами. Есть фантастический для Америки, ну, бесспорно, просто плюсовой способ драть Россию во все дырки, которые есть, просто покончить с ней как с геополитической силой, если это можно сделать с помощью Украины. И это уже не проект демократ, а это не Трамп. Вот просто...
Смотрите, Трамп и его окружение – это люди с религиозной мотивацией. Это очень трудно понять абсолютно деморализованным украинцам и россиянам. А мы же деморализованная нация, мы сдали себя за... Сдали. Знаете, когда пьешь с американцами, серьезными такими всякими интересными дядями, то к утру уже обычно, когда все уже совсем хорошие, они сбрасывают последнюю маску и начинают говорить: «Чуваки, объясните нам, как можно было в здравом уме сбросить такой актив?» Они имеют в виду Советский Союз. Говорят, да, вторая экономика в мире. Вы выиграли у нас половину холодных войн, которые мы вели, периферийных. У вас была собственная антология. У вас была половина земного шара. Космос. Вы нас обогнали там, там, там. Как можно в здравом уме было сбросить такой актив? Я говорю, у нас идеи свободы, демократии, там, либерализма и так далее. Они говорят, понимаете, ни одна идея в мире не стоит сброса такого актива. Ну хорошо, мы уже сбросили этот актив, уже яйцо обратно не склеишь. Замечательная история. Но это публика, которая искренне не понимает зачем под разговоры о НАТО должны были погибнуть 1 миллион россиян и украинцев? Зачем? Они не понимают. Трамп искренне не понимает. Он говорит, это самая бессмысленная война, которая только есть. Абсолютно бессмысленная. Ему не нужно влияние ценой. У него есть другие способы. Влияние Трампа – это 500 миллиардов закинуть в искусственный интеллект, как они сейчас решили. Вот это влияние. Путин потратил 500 миллиардов на войну, или сколько там, 300. Ну, с арестованными деньгами, допустим, 500. А Трамп с Маском кинули 500 на искусственный интеллект. Вот кто государственный деятель, кто исторический деятель, кто думает о цивилизации. Зачем воевать? Если можно кинуть на это самое. Ну, почему Путин воюет, понятно. Его так глубоко завели в ловушку, и он так глубоко завел Россию в колонию Запада. Просто это индейцы с ядерным оружием, но такие же индейцы, что ради того, чтобы вырваться из капкана, он решил отгрызть себе лапу. Допустим. Это я еще как-то могу понять. Тоже очень глупое действие. Это я, на самом деле, надо было вкладываться в технологии. Но, допустим, еще это как-то можно объяснить. Что? Как можно объяснить то, что мы творили с 91 года, Юля? Этому же вообще никакого объяснения нет. Никакого, пусть даже самого глупого объяснения этому нет.
Ну, возвращаясь немножечко к Путину, я бы сказала, что вот его мотивация и его поведение было такое. Вот представь себе, от тебя ушла жена. Ты ее очень хочешь вернуть. А у тебя есть два способа. Ну, ты, допустим, так себе, ну, неплохой, не хороший, не пузатенький, не толстенький, не бедный, не богатый. А ты можешь собрать волю в кулак, вложиться во что-то, стать миллиардером, завести себе поместье, улететь в космос. Значит, есть вообще большой шанс, что жена к тебе вернется. Но даже если она к тебе не вернется, она совершенно точно скажет: слушай, парень, может, и мне это вот у нас совместные дети, давай там. В общем, короче говоря, будет хорошо к тебе относиться. Способ потратить те немногие деньги, которые у тебя есть, на то, чтобы оборудовать себе подвал, наточить себе топор, затащить ее в подвал, а там отрубить ей руку и сказать: ну, теперь ты, сука, будешь меня любить.
Юля. Я открою страшную тайну. Не знаю, поверите вы или нет. Я думаю, что и вам, ну, вы человек с широким и гибким умом, и много видели и понимаете в этой жизни, много исследовали, а нашим зрителям, возможно, будет очень тяжело принять. Путин не воюет с Украиной. Он воюет, используя Украину, с Соединенными Штатами Америки. Немножко с Британией, немножко с Европой.
Тем более надо вкладываться в искусственный
интеллект. Украина ему не вперлась вообще никак. Он вообще нас не считает. Он считает наш пятым пунктом в повестке. Четко было сказано, главным бенефициаром войны являются Соединенные Штаты, и мы воюем с Соединенными Штатами, посрамить Соединенные Штаты. Ну, а можно задать ему вопрос. Скажите, а как так оказалось, что пришлось воевать против Соединенных Штатов, убивая своих братьев-украинцев, как вы говорите? Как вы так вели политику? Ведь вопросы, которые мы задаем себе, можно задать и Путину, и его окружению. Как вы так управляли Россией, любопытно, что пришлось убивать братский народ, чтобы посрамить американцев? Вы великие геополитики. Ну хорошо, мы в Украине глупенькие, а вы же умненькие. У вас имперская школа. Как вы говорите, что мы братский народ? Как вы так дожились и доцаревались, что надо убивать братским? Война-то идет в русскоязычных регионах. В основном умирают русскоязычные дети под бомбами. Никакие не бандеровцы. У них не стоит портрет Петлюры и Шухевича, не выбита татуировка. Это дети из Запорожья, Одессы, Харькова, Попасной, Мариуполя. Все насквозь русскоязычные, выросшие на том этом самом Пушкине, на Аллегровой. Как так получилось? Какую политику вывели с 2000 года, когда он был у власти, пришел к власти, что пришлось вот так вот срамить США, убивая своих? Ведь своих убивает. Ну, своих. Для них это свои. Они прямо говорят, это братские.
Как вместо того, чтобы стать миллиардером, вы, значит,
как так получилось? Да, как так получилось? Не, это хуже гораздо. Россия — это миллиардер, который потащил в подвал. сверхдоходы от нефти. Денег огромное количество можно было потратить на искусственный интеллект, на все, что хочешь. Но что потратили на войну? В том числе с США, да, не с Украиной, а с США и так далее. Вот вопрос, а как шоу, как... Ну ладно, мы глупые, а вы умные после всего этого.
А расскажу, как это получилось. У меня даже есть вот идея, я хочу ее проверить на вас. А как раз возвращаясь к Майдану, ведь в 2014 году у Путина была идея разделения Украины на левобережную и правобережную. И что-то у них там в Харькове, куда убежал Янукович, пошло не так. А у меня есть гипотеза, что у них пошло не так, и почему Донбасс им целиком не достался. И она звучит так, что поскольку хозяином Донбасса в этот момент был Ринат Ахметов, ну и вообще Украина такая была немножечко феодальненькая, так то кто каким герцогством правит, вне зависимости от того, это герцогство называется СБУ или Донбасс, тот, значит, девушкой танцует. И Ринат Ахметов, собственно, решал, быть в составе Украины или быть в составе России. И когда он вспомнил, что в составе России происходит с олигархами, например, с неким Михаилом Ходорковским, то Ринат Ахметов, как подобает любой феодальной логике, сказал, нет, я буду на стороне слабого короля. И таким образом вот Путин навернулся тогда, когда он посадил Ходорковского, не в том смысле, что он посадил Ходорковского, а тогда, когда он не сумел в возрождающейся России соблюсти этот баланс между тем, чтобы окоротить феодальный произвол олигархов, но при этом сохранить и оставить им рыночную свободу решений, которая сама по себе приводит к процветанию. Вот потянуло дело.
Секунду. Это слишком сложно. Сколько в России миллиардеров сейчас?
Много. А что?
Много. Ну так есть же олигархи в России. Еще какие?
Нет, это не олигархи.
А кто это?
Это просто богатые люди, которые ходят от забора богатые. И до обеда.
Ну, правильно. Так у нас богатые люди ходят от забора и до обеда. Зеленский в 2020 году объявил Ахметова устроителем державного переворота. И с тех пор у Ахметова большие проблемы. На секундочку. А Коломойский сидит в тюрьме. Поэтому...
Так Зеленский идет по следам Путина. Он как бы лучшее, что говорю, было в Украине на самом деле. Да.
У нас хуторской путинизм пытаются построить, но плохо выходит, потому что украинский народ про волю все-таки. Я не думаю, что Ахметов решал, быть ли ему с Россией. Вот эту дилемму он точно не решал. Потому что если бы очень хотелось бы, он бы отлично устроился олигархом в России, не лез бы в политику, а деньги зарабатывал бы на том же металле, на котором он там сам. Я думаю, что он все-таки был про Украину. Просто ему надо было с центральной властью как-то передоговориться по вариантам разным. Вот. А кроме того, он не совсем понимал, я думаю... И не совсем успевал за скоростью, с которой все происходило. Потому что у Малафеева и ФСБ были свои планы на Донбасс. Как бы, да, и так далее. Череда глупостей. Есть за что поругать украинское руководство, нынешнее, предыдущее и так далее. Но, честно говоря, если разбирать действия российского, мы разбираем. То первый вопрос к вам. Да, захватило, нацистский режим захватил Киев, ну, допустим, в вашей логике. И там что, значит? И вот повел Украину... Я говорю, в их логике. Повел в братский, я как бы от их имени, повел братский народ в тесное объятие НАТО. А вы где были? Какую такую вы политику проводили? Почему в Казахстане не захватил братский народ, не захватил, нацистский режим не захватил Казахстан и не повел его в объятия Китая? Почему?
Но почему это действительно братский... решение Назарбаева. Да. Это к вопросу о революциях.
Почему в Азербайджане... Почему в Азербайджане не нацистский режим не захватил Азербайджан и не повел его в пользу в сторону Турции?
Алексей, я вам сейчас отвечу вот к вопросу о революциях. Очень страшный ответ на этот вопрос, который заключается в том, что мы привыкли, и я не совсем оправдываю диктатуры, но очень часто у диктатур, ну, хороших диктатур, или, по крайней мере, прошаренных диктатур типа Алиева и Назарбаева, есть стратегическое видение.
Да.
А у революций, и эту особенность с ними делят демократии, есть стремление она все время дрейфует влево, потому что всякая революция занимает все более и более левую позицию, и всегда находится крикун, который еще левее и еще левее, и всегда побеждают монтаньяры, пока все это не накрывается медным тазом и не приходит Наполеон.
Ну, то есть это хорошо
отрезано. Вандемьер.
Резюме какое? Хороша та революция, у которой есть стратегическое видение, правильно? И способность его обеспечить. А может быть, поставить вопрос шире, хорош тот общественный строй, у которого есть стратегическое видение? И хрен с ним, революция она, или диктатура, или авторитаризм, или еще что-нибудь. Может быть, стратегическое видение важнее все формы правления, монархии, революции и так далее, и так далее. Я могу еще один критерий назвать, который всегда используется в революции. И, по-моему, он главный. Неважно, демократия или монархия. Важно, как элиты соотносятся с народом и ведут себя по отношению к народу. Вот этот баланс важнее. Это определяет реальную внешнюю, внутреннюю политику и содержание жизни всех стран. А назови это ленинским комсомолом либо американской демократией. Если в обществе работают социальные лифты. Если человек из деревни может стать союзным министром, космонавтом, народным артистом, маршалом, кем угодно, то это, наверное, лучше, чем когда это подобного рода публика рекрутировалась из 1,5% населения Российской империи, правильно, и не больше. Ну, по крайней мере, не хуже, правильно?
Вот только что, буквально несколько минут назад, президент Дональд Трамп угрожает России санкциями и тарифами, если Путин не закончит украинскую войну. Let's get this war, which never would have started if I were president. Давайте сделаем, чтобы эта война, которая никогда не случилась, если бы я был президентом, давайте покончим с ней. Мы можем сделать это простым способом, легко или тяжело, и легко это гораздо лучше. Ну, дальше он говорит, что if we don't make a deal, если мы не сделаем сделку, и у меня не будет другого выхода, кроме как налоги, тарифы и санкции на все, что продается России Соединенным Штатам и другим странам. Время сделать сделку, больше не должно быть потеряно жизни. Обратите внимание, что Трамп обращается именно к Путину, из чего видно, что он считает, что Зеленского или уломать легче, или Зеленский, тем не менее, несмотря на все свои слова, согласен. А вот у Путина это ровно то, что я слыхала. Что у Путина, он говорит, типа, о чем мне с этого будет? Я в лучшем положении, я построил машину, я могу наступать, я не хочу заморозки войны, и если я хочу договор, то я хочу договор, который мне юридически отдаст мной земли.
Юля, вот. Зеленский будет трепыхаться, он уже изо всех сил трепыхается, судя по тому, что он несет, но Трамп не считает его проблемой. Зеленский – это опять публикация о реальных делах Зеленского в ходе войны и его окружения. И все, и конец. Если его не снесут украинцы, то на выборах он точно не побеждает, уходит в никуда, его догоняет куча уголовных дел, и однажды его в клетке привезут в Украину вместе со всем его окружением. Кто в этом участвовал? Для них это решенный вопрос. Теперь для них вопрос – это Путин. Хочет ли Путин, да или нет? Он обращается к Путину как ключевой фигуре.
А зачем ему хотеть? У него военный... маленькое, но преимущество.
Не, у него и понятно, зачем хотеть, потому что если он будет хорошим переговорщиком, то они сейчас будут договариваться на материале украинского конфликта, но не только, о следующих 5-10 годах мирового устройства, о зонах влияния, об Арктике, обо всем остальном. Это гораздо важнее, чем кому принадлежит коксующаяся шахта угля, коксующегося угля в Покровске, поверьте мне. Слишком несопоставимые вещи. Арктика и там чей Донецк, понимаете, да? И даже чей Крым. Там есть на что меняться. И Путин, как трезвый политик, будет меняться. Явная выгода. А если нет, тебя будут ломать санкциями, и твое маленькое военное преимущество может превратиться в небольшой военный тупик. Понимаете, да? Нет, не поражение, но тупик. И ты потеряешь то, что имел преимущество, и ничего нового не приобретешь. Сделка очень прозрачна в стиле Трампа. Но возникает вопрос. Все, по моему глубокому убеждению, все навязанные сделки по миру всегда оборачиваются войной. Потом снова Израиль. Иордания, Египет до сих пор мирные договора. Иордания сбивает самолеты, вернее, ракеты и шахеды, которые летят из Ирана на Израиль. Были злейшими врагами. Наибольшие неприятности у Израиля были от иорданской армии. Она лучше всех воевала. От Сину Плача в 67 году отбивали не от Египта, не от Сирии, а от иорданской армии. Тем не менее, мирный договор. Все хорошо, торговля. А вот Кэмп Дэвид и Осло, когда с палестинской автономией навязали, почему-то они случились. И до сих пор сделки с Хамасом, война и прочее, прочее. Потому что навязали соглашение с теми, кто не в состоянии их выполнять. Так вот, проблема Украины в том, что в навязанную сделку мы не будем в состоянии выполнять. А это значит, война возобновится. Обязательно. Мы не можем их выполнить, эту мирную сделку. Мы не в состоянии технически ее обеспечить. Для этого надо обуздать ту и объяснить той части украинского народа, которая кричит про вечную войну, и той части украинской элиты, которая ориентируется на британских специалистов, которые говорят, нам бы еще 100 лет повоевать. Да, как бы заключив 100-летнее соглашение с Украиной, объяснить, что это не вариант для украинского народа. Мы сейчас имеем, видите, что имеем? Это уже Арестович говорит, но скоро выйдет Трамп и скажет, британцы – это проблема. Они не дают заключить.
Британцев очень хорошо понимаю. Во-первых, давайте сверим часы. Британцы, во-первых, потеряли свою империю. Теперь им совершенно не хочется, чтобы возродилась российская. Это первое. Второе, у британцев есть большой положительный опыт. У них был такой персонаж Уинстон Черчилль, который до сих пор считается великим государственным деятелем, который, собственно, напомню, что он был еще очень важен в Первой мировой войне, у которого была идея фикс – уничтожить Германскую империю. Надо сказать, что в двух мировых войнах он действительно сумел это сделать, он уничтожил Британскую империю, а еще во Второй мировой войне, поскольку, значит, был Гитлер, и Гитлер вел себя так, как он вел, то есть это было просто что-то совершенно чудовищное, значит, уже никаких моральных оправданий не было. В общем, короче говоря, Уинстон Черчилль действительно уничтожил Германскую империю, правда, и Британская навернулась в процессе. И, соответственно, вот просто, я бы сказала, у некоторых британских политиков, во-первых, обидно, а во-вторых, если честно, Путин там столько нагадил с Литвиненко, новичком, кошмар, все это просто не то, что как слон в посудной лавке, а нахрена вести себя, как пьяный мужик в бане?
Британской империи, которые
долго помнят, как слоны.
В Британской империи даже не политики. Сегодня либористы у власти. Они противники консерваторов. У них, по идее, мог бы быть другой взгляд на политику. Вся та же самая история. Либористы подписали 100-летний договор с Украиной. У британцев спецслужбы очень сильны. Потому что есть политики, а есть элиты, которые думают на 200-300 лет вперед, и они реально правят. Политики управляют, а элиты правят. Британские спецслужбы – это британские элиты, а не британские политики. Они очень сильные, очень независимые. Проблема в том, что у Британии ни денег, ни оружия, ничего. Но ладно с Британией, давай, это только часть проблемы. Давайте о нас подумаем. В Украине же, чтобы война не повторилась, надо сделать очень простенькую вещь. Надо снять проектность Украина как антироссия и придумать какую-то другую проектность. Какую-то другую проектность нужна, иначе война возобновится.
А какую?
У меня вариантов вот столько. Хотите Русь-Украина, хотите пятый проект, хотите Украина как перекресток миров, которым она всегда и была. Миров и культур. Россия как мост между Европой и Россией. Вернее, Украина как мост между Европой и Россией. Не только экономический и транспортный, но и культурно-смысловой. Вот, пожалуйста. Выбирайте на вкус.
Так вот это, собственно...
Вот война возобновится... Возобновится она в куда более худших условиях для нас и лучших для Путина, потому что мы не сможем. Не сможем ни по результатам этой сделки, ни по результатам того, что будет твориться в Украине, если она будет продолжать то, что она продолжает. Выстроить армию ВПК, способную отразить второе, более подготовленное нападение Путина. И ровно к концу каденции Трампа или сразу после него, особенно когда если демократы победят на втором цикле, а не Венс там сразу, да, и так далее, то от Украины, от Левобережной останутся ручки до ножки. Они все уйдут под Россию. Минимум. Левый берег. Погибнет еще 1 000 000 украинцев убитыми через 5 лет. Нам скажут, что зато у нас есть 100-летний мир с Британией, и мы никогда не сдадимся России, мы будем героически воевать. Вот это ждет Украину. Во всех вариантах, кроме одного. Ваш покорный слуга приходит к власти и ломает через колено все эти идиотские планы. Говорит товарищам из Британии: извините, ребята, так не будет. Говорит товарищам в Украине: извините, так не будет с вашей антироссией. И говорит товарищам в Москве: извините, так не будет. А будет вот так. Вот такая будет Украина. Она будет умная, стратегически думающая, заботящаяся о своем населении, никогда не позволящая большего обломать, обмануть и послать умирать никому, который не даст. И который будет сильный в позитивном смысле. Сильный, разумный в позитивном смысле. Мирная Украина, которая живет в как это, на украинский хочется перейти, в покое и злагоде, в мире и согласии. Сегодня день соборности Украины, которой нет. День, праздник того, чего нет. Ну, так ее надо восстановить, чтобы она была. Все. И оказывается, с Украиной страшный Путин может не воевать так же, как он не воюет с Казахстаном.
Смотрите, вы сказали, ну, уже сказали, что Трамп, не раз говорили, что Трамп может опубликовать данные о коррупции. И вы, по-моему, в интервью с Фельдманом сказали совершенно потрясшую мне историю о том, что, дескать, бывали случаи якобы о том, что какая-то западная техника оставалась на поле боя, а на самом деле это было по договоренности, и потом ее продавала на российская сторона. Я вот поспрашивала, к моему... Я просто, честно говоря, мне казалось это какой-то такой вот черной совершенно историей. Я поспрашивала, к моему удивлению, мне подтвердили, что после 2014 года, но не западной техникой, но такие случаи бывали, причем такие случаи бывали в обе стороны. В том числе мне рассказали замечательную историю о том, как была украинская программа покупки разных вот таких корнетов и прочих достаточно серьезных устройств у российских сепаратистов, пророссийских сепаратистов. Они, дескать, продавали это, на это было потрачено чуть ли не 100 миллионов. А потом оказалось, что ну, количество проданного не соответствует количеству потраченных денег. И вообще, то есть, просто, честно говоря, целые пласты открываются по поводу того, что происходило с 2014 года. И вот люди действительно удивительные вещи делают. А мне сказали, что есть довольно много случаев сейчас, после 22-го, естественно, года, ну, даже уже 24-м. Ну, когда, допустим, бойцы, особенно те, которых классифицировали, платят просто деньги командиру, отдают зарплату, половину или даже целую, и на фронте не появляются. И, соответственно, они нигде... Они не числятся, да, в списках тех, которые в СЗЧ, потому что, ну что, командир берет их зарплату и так далее. Но давайте вот, конечно, один... про... Да.
Про что? Да.
Но про... Ну, вот, например, как
один
бы
из внутренних что... аудитов Украины... Да, извините. Из-за сработки интернета медленно. Говорите, помолчу.
Ну, я просто хотела сказать, что вот историю, чтобы прямо там какой-нибудь леопард забыли на поле боя специально по договоренности, а потом продали, вот такого как бы из моих собеседников никто не слышал.
Да мало ли. А, например, то, что один из внутренних аудитов в Украине показал 90 тысяч мертвых душ, которым выплачивается зарплата. Ну, на момент аудита выплачивалась. В местах близких к Министерству обороны. И главкомату за вооруженных сил вас никак не пугает? Это такие цветочки, Юля. Когда ягодки пойдут, вот тогда пойдет по-настоящему интересная вещь. А пойдут они очень скоро.
Алексей, как историк, я могу вспомнить знаменитый кейс бумажки, вернее, не бумажки, пергамента, который называется «Notitia Dignitatum», и который сообщает о том, сколько было войск в Римской империи, стояло на довольствии в конце, в конце IV века, 600 тысяч душ. Это 600 тысяч душ, при том, что мы знаем, что когда Стилихону потребовалось, допустим, отражать нашествие готов Аларика, у него просто физически не было войск, он поехал куда-то за Альпы их искать. То есть 600 тысяч душ, а вы говорите, каких-то 90.
Ну, 90 – это только те, которых не существовало и которым платили зарплаты, и кто-то их забирал себе в карман. каждый день большие, вернее, каждый месяц большие зарплаты. А это только один из внутренних аудитов, которым они дали разголосу, как это, опубличиванию по-русски. Да? А то, что у очень многих украинских офицеров жены, родственники и так далее как бы служат, как бы получают зарплаты, вот, ни разу не появившись, не одев военную форму или там ради проформы. А дело спецтехно, который отобрал умеров у ГУРа, потому что что-то там было не в порядке с огромными суммами, которые, в том числе денег партнеров, которые тратились на закупки снарядов, вот, по одной цене, а Украине перепродавались по другой цене совершенно. Суммы называют до 1 200 000 евро, которые кому-то в карман ушли, интересно кому. А снаряды с запаздыванием и за большие деньги приходили украинским солдатам, когда часть из их друзей были уже убиты. Это вам как? Это только результаты внутреннего аудита в Украине. Еще американцы не брались за оружие, которое всплыло в Африке, американское. И много чего другого. Погодите. Все впереди. Трамп — это бульдозер. Сейчас все будет.
Ну, к самому большому вопросу укрепления, потому что укрепление — это тоже американские деньги. И если укрепления были недостроены, а потом было сказано, что ну, вот это их россияне захватили, там все, все было построено, все было построено. Ну, понимаете, россияне захватили.
Ну, погодите, все, все будет еще очень-очень сильно интересно в ближайшее время. Но это ничего не отменит из того, что мы сказали. Это просто будет жирная, вкусная подробность, о которых будут падать в обморок люди, которые их не знают. И пересматривать свою картину мира. У меня картина мира сложилась, я вам сказал. Нам надо немедленно прекращать быть индейцами, которые воюют за одеяло. Это первое, ну, что нужно сделать с Украиной. И с Россией тоже, кстати.
Ну,
тогда... А мое предложение вы знаете. Прямо сейчас поехать к Путину, я бы поехал, если бы я был руководителем Украины, и быстро представил Трампу и миру сделку, в которой первое, проанализированы причины конфликтов с 91 года и созданы механизмы устранения или арбитража этих конфликтов, причин этих конфликтов. И не нам навязанная сделка обоим через санкции, через давление и все остальное, а мы договорились, сказали, вот, пожалуйста, принимайте, у нас уже все договорено. Упс, выиграли по петле бой, да, правильно?
Тогда у меня еще два вопроса. Угу. С 91 года. Но вообще-то с 1917-го. Вернее, с того момента, ну, когда был создан Советский Союз. И ну, вот это как бы я понимаю, что мы тут дойдем до Рюрика. Это как Путин.
Ну, вот это была бы настоящая революция, Юля. Вот это была бы революция, когда резко меняется субъектность и ее статус. Появляется стратегическое видение и способность делать резкие ходы. Вот посмотрите, что, сколько лет нам рассказывали демократические политики всех времен и народов, ну, наверное, с 90-х, да, про то, что мир так сложно устроен, что ничего не остается, как расщеплять те человеческие пола. То есть каждый год добавлять еще один пол. Что невозможно ничего сделать, что все стационарно и так далее. Трамп сколько сделал за первые двое суток?
Так я же говорю, так революция. Нам... Вернее, контрреволюция. Нам... И это гораздо
да.
больше.
Так нам, да. А нам, оказывается, врали всю дорогу. Что, оказывается, можно прийти к власти и в первые... или милее тот же самый. И в первые два дня сделать столько, сколько демократические политики отказывались сделать 40 лет. И уверяли всех нас, что это невозможно. Это невозможно, неправильно и не надо. Вот если я приду к власти, Господь даст, вы увидите, сколько можно сделать за первые два дня. За два дня. Это будет сделано больше, чем за 34 года предыдущих в Украине.
Что вы сделаете за два дня, как Трамп?
Все. Все сделаю. Сейчас это отдельный большой разговор.
Хорошо, мы его отложим на... Что Арестович сделает за первые два дня и какие первые 200 executive orders он подпишет? Но тогда вопрос, про что еще нам врали, потому что это вопрос, который меня... Последнее время очень сильно тревожит, потому что когда развалился Советский Союз в 91 году, я, ну, тоже была немножечко как, знаете, казалось, что сейчас все будет мир, дружба, жвачка, что это рынок и демократия, что демократии не воюют друг с другом, что демократии не подсиживают друг друга. Да, вот не любили понятно, не любила государство, именно государственные деятели. О, точно, государственные деятели в США. Советский Союз по понятным причинам, а за что любить государство, которое хочет тебя уничтожить, и у которого на гербе весь земной шар, и который так по-идиотски устроен. И казалось, что сейчас вот совершенно неважно, как проходят национальные границы, и вот сейчас все оставшиеся от Советского Союза республики, совершенно неважно, где это прошло, вольются в эту вот единую реку мирового счастья. Такое тоже НАТО небесное. Вот то тоже еще НАТО и ЕС не было, но, строго говоря, это было неважно. И в последнее время я понимаю, что это просто не так, в том числе, значит, что те люди, которые нам обещают счастье, часть из них полезные идиоты, которые про 72 пола, а часть из них хитрые комбинаторы, которые, ну вот, условно говоря, Германская империя была уничтожена, Японская империя была уничтожена, но так вот падающего победителя не судят, а побежденных не прощают. И Россию надо добить, ну просто потому что это интересно.
Вот смотрите, это война.
Я ни в коем случае не говорю, что это плохо, да, это как бы... Но оказалось... и я бы еще добавила вот что. Что это не значит, что эти люди находятся на стороне Украины. Это значит, что эти люди одинаково используют и Россию, и Украину для стирания друг друга, потому что для них Украина – это тоже бывшая часть Российской империи. Вот чем меньше будет сложностей на карте, тем лучше.
Смотрите... Это война, как любая война, это приговор. Суд. Американский народ участвовал в этой войне под руководством администрации Байдена. Он ее проиграл, потратив 200 миллиардов долларов. Сначала в Афганистане проиграл, потом в Украине. Что сделал американский народ? Он заменил политиков, которые к этому привели. В Украине все политики, все без исключения политики, приведшие к войне и участвовавшие в войне, должны уйти. Потому что хотя бы один политик, приведший к войне, либо участвующий к войне, участвовавший в войне, означает продолжение войны. Очень простая формула. А Трамп. Те политики, которые должны будут сделать все, чтобы этого не, чтобы вскрыть эти причины, разоблачить, показать, как это произошло, и сделать так, чтобы больше никогда этого не произошло.
Это было бы очень хорошо, но понимаете, в чем дело? Вот что для меня сейчас самое страшное? Мы с вами уже осудили 17-й год, не 1991-й, но яйцо разбито. Яйцо разбито. Более того, 3 года войны, 3 года взаимного убийства, 3 года ракет российских, которые падают на украинские города. 3 года
украинских дронов, которые падают на российские города. Давайте не будем забывать. И украинских дронов, которые падают на... Снарядов и ракет, которые падают на российские
города. Да. Не забудем все-таки, что украинских дронов достаточно меньше. И вот сейчас вот российская пропаганда вытащила людей, убитых в Курской области. Даже если предположить, что абсолютно все, что она говорит, правда. А российская пропаганда – это такой большой знак вопроса. То там оно нашло все-таки, количество людей, несравнимых с Бучей. А цифры в данной ситуации имеют значение, плюньте в голову тому, кто говорит, что не имеет значения. И все это произошло. И это ужасно, что мы с вами согласны, что в 91-м году надо было действовать по-другому. Но что мы можем, как мы можем выстроить новую иерархию взаимоотношений между Россией и Украиной после всего этого?
Это то же самое. Вскрыть причины. Там же Беларусь нужна еще, не забывайте. Вскрыть причины. Выстроить систему арбитража, которая не допускает войны в качестве индейцев друг против друга для потехи тех, кто решил построить буферное государство и использовать. Все очень просто. Ну что, мы в самом деле настолько невменяемые, что не можем съехаться, хорошо, не в Москве, а в Стамбуле. Хотя я не понимаю, зачем нам Стамбул. Или там в Беларуси, например. Или в Казахстане. или в Азербайджане. И просто сказать, ребята, смотрите, вот ваша логика, вы лажали, вот наша логика, мы лажали, занимались глупостями. Это привело к тому-то, к тому-то, что нас развели как индейцев, заставили убивать друг друга. Ну, давайте сделаем, понятно, что споры останутся, конкуренция останется, то все. А давайте проанализируем причины, устраним причины и выстроим систему, когда даже самые тяжелые конфликты будут решаться какими-то видами арбитража, а не чем? Прямым, открытым вооруженным, применением вооруженной силы друг против друга на потеху товарищам, которые всегда на этом знают, как заработать и как прокрутить немножко геополитики в свою пользу. Как они сказали, что мы заключили лучшую в мире сделку по отношению к Украине. Только они, кто там из чиновников сказал, американских?
Это кто сказал?
Только он не добавил. Кто-то из сенаторов, по-моему, в этом, да. Проблема в том, что Линдси Грэм или еще кто-то, проблема в том, что надо было добавлять и худшую для Украины сделку. И для России тоже.
Последний. Да уж, мы уже тоже что говорили, что если бы Путин потратил все это не на то, чтобы в подвал тащить девицу, а на то, чтобы стать миллиардером, то...
Да все, я же говорю, все еще глупее. Он стал миллиардером и потащил девицу в подвал. Вот что самое глупое было сделано им и России. Сам глупый, я не знаю. Мы, конечно, дураки, но какие дураки в Кремле сидят, это отдельный разговор.
Но это и есть проблема тех революций, которые произошли в 91-м году. И нам сказали, что это зашибись, как было здорово.
И поэтому надо что? Съехаться и поумнеть раз и навсегда. Мы же славяне, мы по-другому не можем. Надо было набить морду друг другу, конечно, а теперь что? А теперь надо поговорить. И сделать так, что хотя бы дальше не воевать. Или больше не воевать. Вы, вот, россиянка, вы хотите, гражданка России, вы хотите, чтобы ваша страна играла роль индейцев? Для какой-нибудь очередной демократической, цифровой демократии? Неважно, в Лондоне она расположена или в Вашингтоне. Это я не хочу для украинцев такой судьбы. Хватит. Насмотрелись уже. 14 человек убито только в моем личном окружении.
Как может выглядеть это, даже если это не вопрос, знаете, такое немножко рассуждение. Вот есть, я тоже издалека зайду, есть Гарри Поттер, которого я ужасно люблю. Мир, построенный Джоан Роулинг. И меня в этом мире очень нравится, что он, в нем гармонично сочетаются соперничество и единство. Потому что вот есть, допустим, Гриффиндор, который соперничает со Слизерином. Они друг друга страшно не любят, но при этом они все вместе Хогвартс. А Хогвартс соперничает с другими магическими школами, но они все вместе волшебники. Волшебники – это мир Роулинг, это мир, в котором волшебники резко противопоставлены магу. Но они все вместе люди, и получается, что в одном месте соперничество, с другой – объединение. И абсолютным злом являются не соперники, а те, которые соперничество воспринимают со звериной серьезностью, возводят абсолют и говорят, вот маглы не люди. Или других школ, кроме Слизерина, не должно быть. Это вот собственно, вопрос, понятно к чему.
Все же гораздо хуже. И гораздо интереснее одновременно. Частица кого была в замечательном мальчике Гарри?
Вольдеморта.
Конечно.
И, собственно, она делала его таким замечательным, потому что после того, как частица Вольдеморта исчезла из Гарри, честно говоря, он стал очень скучным, серым, обыкновенным волшебником. Ничем не примечательным.
Так вот, надо же думать даже не о том, как соперничают школы и замки, маглы и люди, а о той частице, которая у нас внутри. Сколько я положил сил? Сколько ненависти части своих соотечественников я заслужил, чтобы сказать и бесконечно повторять, нельзя радоваться смерти российского туриста Атакулы, нельзя радоваться смерти российских женщин и детей в Белгороде, нельзя выкладывать трупами российских солдат надписи на снегу, пусть даже нереальными, а вот такими, типа компьютерным шрифтом, нельзя. Потому что замечательный светлый мальчик Гарри, в которого так все поверили в марте 22-го, превратится в безносого товарища. Очень быстро. И он превратился. проблема этой войны в том, что наша власть, опираясь на огромную травму войны растерзанного и убитого горем народа, превратила нас всех, украинцев, из Гарри Поттера в Волан-де-Морт. Потому что вовремя не заметили, что с нами говорят на змеином языке, и вовремя не смогли осознать и остановить эту частичку. И вот там нас уже поделили на школы, на маглов, на как хотите и так далее. А если брать выше, точно такая же разводка произошла между Украиной и Россией. Вы же нас тоже записали, там часть вашего народа и большая часть, и пропаганда. В кого нас записали? В свиньи.
Нацисты.
Нацисты, свиньи, свинячья мова. Что там еще? Нахрюки. Что вы там про нас рассказываете? И так далее, и так далее. Вот это вот как раз та же самая история. Теперь вопрос. Кто будет тем, кто это остановит? С украинской стороны такой нашелся. Это я. С российской есть? Вот я хочу это все остановить. Я хочу это все остановить. Я не позволю украинскому народу быть индейцами в чужих играх. И закутывать своих детей в пропитанное оспой одеяло. А именно эту сделку мы заключили в 91 году. А потом несколько раз перезаключали. А с российской стороны есть готовы говорить на эту тему? Что бойню надо останавливать, что пропаганду надо останавливать, что нельзя быть индейцами, убивающими друг друга ради буферных стратегических интересов очередной цифровой демократии.
А вот я это, тоже, кстати, ошибался.
Я тоже заблуждался. Я совершил огромную личную эволюцию. Алексей Арестович в 22-м и Алексей Арестович в 25-м — это абсолютно разные люди. Но я и тогда, и сейчас всегда действую по совести. Именно это мне позволило превратиться из Арестовича образца 22 в Арестовича образца 25-го. Потому что тогда у меня было в сотни раз меньше информации и реального понимания причин войны, знакомств, связей и всего остального. А за этот крайний год или полтора, который за пределами Украины, я столько получил информации, что я в жизни не мечтал. Реальной информации. И продолжаю, так сказать, получать. Поэтому я иначе сужу, но я всегда судил по совести. Мой папа когда-то сказал замечательную вещь. Он доктор наук и профессор. Он сказал, что главным органом обучения является совесть. Он говорил про учебу. Вот я и научился. Мне совесть не позволяет продолжать держать свой народ облучаемый башнями. И те члены штаба, которые говорят, что мы просто переключим башни на разумное, доброе и вечное, я могу повторить только слова Максима. Я не знаю, может, надо бороться с инфляцией, может, с нашествием островной империи, может быть, еще с чем-то. Я много чего не знаю. Я знаю одно, что пока я жив, никто здесь второй центр не построит. Никто здесь не построит второй центр, пока я жив. Я не дам. Я не дам превращать украинцев в индейцев. Я англофил. Я вырос на английской литературе. У нас семья англофилов. Но если надо указывать, что британские товарищи нас хотят в индейцы записать, я буду указывать, что это делают британские товарищи. Если это будут американские товарищи, значит, американские
Отдельные британские товарищи.
Отдельные британские товарищи.
Конечно, даже, мы не британцы. Извините, я просто специально очень хочу поправиться, да, потому что мне самой не понравилось, как когда я говорила, что вот есть какие-то люди, которые... это вот как... Ну, 99 россиян, да, им нет дела до Сирии. Да, там. Но понятно, что есть какое-то количество людей, которые в России думают о том, что сделать с Сирией, и они влияют на судьбу Сирии. 99% американцев и британцев в периоде, понятно абсолютно, вообще они не знают, в какой стране расположена это Россия и Украина.
Меньше всего претензий к американскому и британскому народу. Они-то из своих налогов оплачивают это все. Они-то из своих налогов это оплачивают. Это отдельные товарищи, которых я даже политиками не могу назвать, а только политиканами, которые играют в эти буферные государства нашими головами.
Они государственные деятели, они не политики как раз. В том-то и дело, что они как раз государственные. Я их логику прекрасно понимаю и не собираюсь переоценивать, потому что в любой игре престолов, да, одновременно и пешка, и... фигура, потому что как раз главная вина лежит на Путине, и да, вот, так сказать, для меня главная вина лежит на Путине, а ты не попадайся.
А значит, будем спорить с государственными деятелями, Юля. Будем указывать государственным деятелям их место. Слава богу, пришел Трамп, за ним придет Венц. Слава богу, в мире правый поворот. Есть на кого, с кем дружить и на кого опереться. У меня с этими людьми полнейшее взаимопонимание. Я тоже правый, правый центрист и консерватор. И который консерватор, который ставит ставку на научно-технический прогресс. Мы совпадаем во всем. Пришло наше время.
Но смотрите, как какая последняя. Вот пришло ваше время. В Америке все замечательно. Потому что, ну, совершенно вот прекрасная контрреволюция победила, с которой можно разговаривать. В Украине хоть и наблюдаются печальные тенденции, но вы живой пример того, что в Украине демократия и разнообразие политических решений живы, хотя бы теоретически. А вот в России разговаривать ни с кем, кроме Путина, не с кем. А он...
Значит, будем разговаривать. Но мы реалисты, мы исповедуем реализм. Будем разговаривать с Путиным. Но для того, чтобы разговаривать с Путиным, надо было с чем ехать. Украинским политикам не с чем ехать ни в Вашингтон, ни в Москву, ни в Китай, потому что за их спиной разоренная дотла страна, разворована ими. А таких людей никто из серьезных игроков, фашист, он коммунист, демократ или так далее, не уважают. Если ты разграбил и сжег свою страну, вернул ее в войну, тебя не послужил, продал свой народ за одеяло, с тобой никто не будет разговаривать. Тебя просто не уважают. Уважают те, кто заботится о своем народе, защищает свой народ, не дает облапошивать свой народ, не дает умирать в посадках своему народу за чьи-то геополитические планы. Вот этих уважают. Поэтому Трамп сначала внутренние указы издает, а потом внешние. И я буду издавать сначала внутренние указы, а потом мне будет с чем ехать в Москву, в Пекин и Вашингтон. И потому что за моей спиной будет народ, который после 34 лет убийства и обмана наконец-то начал расти и подниматься. Я за три месяца сделаю такое. Я за такое сделаю за три месяца для украинского народа, что они мечтать не могли все эти 3-4 года. Полная максимальная экономическая либерализация. Полная защита прав и свобод гражданина, конституционных, реально как есть. Малейший чиновник, который криво посмотрит на человека, который пришел к нему там, не знаю, в ЦНАП или еще куда-то, вылетит и пройдет через гражданскую казнь. Любой силовик, который криво посмотрел на бизнес, будет съесть свои погоны в моем присутствии. И никогда больше никем работать не будет, кроме сторожа. Я буду защищать свой народ внутри и снаружи. Внутри от вот этих товарищей, которые его жрали, а внутри, а снаружи от тех, кто его хочет сожрать, используя этих товарищей. Я присягу давал своему народу его защищать. И останавливаться я не собираюсь.
И разговаривать с Путиным, который совершил 100 ошибок. И причем главные ошибки он совершил не 24 февраля 2022 года, а он... Много раз подставился, много раз повел Россию по неправильному пути и в конце концов завел ее в то состояние, где решение, которое он принял 24 февраля, было хотя бы объяснимо.
Давайте честно, вот как вы считаете, смогу ли я один на один, оставшись с Путиным, рассказать все то, что я говорю вам ему в глаза?
Да.
Сказать, смотрите, Владимирович, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Давайте, может, как-то не забывайте, что я был в трех процессах. Нормандском, Минском и Истамбульском. Я изнутри видел, как делался этот колоссальный комплекс ошибок и как заходили в воронку войны индейцы в Москве и индейцы в Украине. И как цифровые демократы радостно это все дело, эту вороночку все время поджимали немножко. Понимаете, да? Я думаю, Владимиру Владимировичу при всех его недостатках и ошибках хватит ума больше никогда не быть индейцем и не заводить в роль индейцев, как он говорит, братский народ, не подталкивать его туда.
Ну что ж, мы поговорили, я считаю, именно о революциях, именно о переменах, и прежде всего о переменах мышления. О той перемене, которая нужна. Причем всем. И сразу скажу, что я просто еще раз дисклеймер скажу, что когда я говорю, что амбициями Путина и иллюзиями Украины там пользуются отдельные государственные деятели, то это не значит, что это плохо, я ни в коем случае не бросаю в них камень. И я просто говорю, что в «Игре престолов» действительно играют все игроки. Главное – не быть пешкой.
А я бросаю. Они совершили преступление против моего народа, и я не собираюсь это так оставлять.
Кто-то из них может советовать Трампу?
Я думаю, что из тех, кого я знаю, кто советует Трампу, ни одного такого нет. Сейчас как раз пришли совсем другие люди. Совсем другие люди. А если найдутся, значит, будем спорить и с ними, советующими Трампа. Помните, Гоша Куценко в качестве лиса, когда он преступника грохнул в яме ночью в лесу и говорит, я присягу давал защищать людей, не жалея сил, а сил у меня немерено.
Алексей, я вас благодарю. Это был разговор не о революциях, а о революции, если она произойдет.
Вот здесь.
О великом перевороте, если он произойдет.
Вот здесь.
Алексей показывает на голову и на сердце, если кто это самое не смотрит.
Прошла уже в США революция, и дальше будет распространяться. Дойдет это Украина, причем в течение ближайшего полугода, посмотрите. Все будет очень быстро, быстрее, чем кажется. В Украине нет политиков. Да, глядишь, и до России дойдет. Объясним, поможем, расскажем.
Юлия Латынина, Алексей Арестович, не забывайте на нас подписываться. Не забывайте делиться ссылками, ставить лайки. Слушайте, я не перегнула с конспирологическими теориями, потому что я все время, знаете, как...
Хорошо.
Я очень не люблю сама конспирологию, но я не понимаю, когда она... Когда конспирология, когда реалполитик.
Ну, будем учиться. Мы оба с вами двухлетней давности издания совсем другие люди. Через год мы будем знать еще больше. Через год мы будем понимать еще больше. Было бы очень наивно изображать, что все мы точно понимали, как случаются большие крупные войны, мировые кризисы и революции. Мы учимся на своей крови, на своей шкуре. Мы, в отличие от наших зрителей, которые говорят, а 2 года назад вы совсем другое говорили. Мы-то рискуем репутацией. Мы рискуем своим будущим. Мы рискуем плевком в лицо на улице там, или ударом по голове сзади, понимаете, да? А вы ничем не рискуете, друзья, глядя на нас, как в супермаркете, и перещелкивая каналы. Поэтому, когда мы заблуждаемся своей кровью и мясом.
Ладно, ладно. Огромное количество людей именно вас слушает и именно пересматривает свою позицию вместе с вами.
Так Алексей, вот, я могу честно сказать, не хватило смелости
для многих выводов, если бы не вы.
Прекрасно. На том мы и работаем парой. Я бы тоже очень много не понял, если бы не некоторые ваши замечания. Это синергия называется. Спасибо вам большое.
Так, ну, знаете, это уже превратилось на взаимное благодарение. Алексей,
день благодарения. Вам.
День благодарения, да. Дай бог, чтобы, значит, хотя бы в течение 100 дней мы увидели какие-то результаты. Какие-то результаты этой трамповской контрреволюции, на которую я так очень надеюсь. Юлия Латынина, Алексей Арестович, спасибо. До встречи через 2 недели приблизительно. И не забывайте подписываться на нас и на Алексея.